Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами и встречаемся очередной раз в прямом эфире. И тема у нас такая, ну как бы трясет систему, но как-то вот полет нормальный вроде. Ну то есть мы привыкли к тому, что трясет. То есть оно и раньше так потряхивало, потом стало так более интенсивно трясти. Последние лет 8 вот с приходом Трампа, значит, точнее, за год еще до его прихода с 15 года. Вот оно так вот в таком состоянии находится, потряхивающемся. И как-то уже вроде, знаете, превратилось в норму вот это вот потряхивание. То есть как-то раньше это было необычное состояние, а сейчас вроде все привыкли. И никто уже и не помнит, что там было пару-тройку лет назад, а что там было 10 лет назад, вообще никто не помнит. Вот, допустим, припоминаю я, что ровно 3 года назад, в 21 году, вот в это самое время, вот в последних числах мая, мы гонялись, чтобы сделать первую прививку от ковида. Вот только-только вот это все, маховик раскручивался, и оно становилось все более и более доступным, и уже можно было там вот начинать выбирать, какую именно вакцину, и не ехать там полтора часа в конец куда-то, где еще есть вакансии, там можно записаться. И как-то вот оно так вот стало. Вот на стадионах, я помню, снимал сюжет, как мы ходили со Светланой тут на хоккейный стадион, и там десятки людей сидели, значит, делали эти прививочки и так далее. Уже никто не помнит, просто не помнит никто. Так что вот у меня Томик там что-то разволновался. Я не знаю почему. Совершенно зря разволновался. Вот. Но он сейчас придет, ладно. Он придет. Он мальчик такой. Может быть, там кто-то положили почту под дверь, не знаю. Вот. И рынок ценных бумаг потряхивает. И безработица там, так или иначе, в отдельных индустриях потряхивает, рынок труда, значит, потряхивает с инфляцией, потряхивает политически, с судами и не судами. То есть, как бы у нас совершенно четко появилось понимание того, что одних судят так, а других не так. Вот то, за что любого из нас с вами уже упекли бы там на три пожизненных, ходит и как с гуся вода, понимаете? То есть одна как бы судебная система вот для вот этих и совсем другая для вот тех. Потряхивает. Опросы все время, каждый день опросы тут, опросы там, опросы тут, опросы уже достали уже. Я когда вижу слово «опрос», я просто сразу ухожу, я даже не читаю. Да, ну что еще? Что пишут наши зрители? Говорит, что первичней, успех или мастерство? Это к вопросу о видео, которое я вчера повесил. Ну, я-то в этом видео как раз на самом деле говорил о том, что первичен контроль. Вот мне один из наших зрителей... Не надо, да чайку, если только вот сваргонишь. Да, значит, один из зрителей пишет, что во главе всего стоит дисциплина. Вот делать систематично, регулярно, вот делать, и ты туда придешь. Но дисциплина – это и есть контроль. Без дисциплины контроля-то нет. Контроль – это механизм, дисциплина – это механизм приведения контроля в действие. Поэтому контроль – это был смысл того, что я вам рассказывал. Что касается мастерства или успеха, это же индивидуальный выбор, понимаете? Одному хочется вот такого успешного успеха. Понимаете, посмотрите, сколько фильмов, сколько разных этих motivational спикеров. И все говорят: успех, успех, успех. Посмотрите, сколько этих блогеров, которые вот они все такие успешные, что я уже не знаю, там, ну уже что уже. Вот они такие успешные. И вот миллионы людей ходят, и это все про успешный успех, значит, там собирают. Людям хочется успеха. Опросы американских школьников показывают, что там 85% хотели бы быть там какими-то известными ютуберами или тиктокерами. Понимаете, вот это успех. Вот когда ты выходишь, вот это успех. Я вам расскажу случай из жизни. Значит, было мне тогда лет 25. И работал я в конструкторском бюро ЦКБ Министерства связи в Москве. И была у нас женщина там работала. Ну, там в основном женщины, кстати, были. Вот. Была у нас женщина. И, ну, я не знаю, сколько ей было лет. Ну, 32, ну, 35, может быть. У женщины было двое детей. И младшая дочь, ей было годика 4, наверное. И вот, значит, такая случается история между мамой, с которой мы работаем, и дочерью. Мама читает ей книжку. В книжке, значит, такой рассказ, что идут от колодца по селу, идут три женщины. Ну, каждая с коромыслом, значит, там идет, несет там два ведра воды. И одна говорит, вот у меня сын, такой потрясающий парень, он поет, его там в область, там в хоре, и соло, и там так далее, такой поет. Другая говорит, ой, говорит, а у меня сын, он танцует, он в таком-то ансамбле, и он там здесь и тут. Их там в Польшу ездили, там танцевали и так далее. А другая женщина ничего не говорит. Ну вот нечего ей сказать про своего сына. И тут, значит, навстречу им по сельской улице идут вот эти самые их три сына. Значит, один сын идет и на всю улицу поет. Хорошо поет там. Вот. Другой сын танцует, пританцовывает вокруг этого, который поет. Так он ходит, танцует, пританцовывает. Все замечательно. А третий подошел к матери, взял коромысло и понес воду. И, соответственно, наша сотрудница ребенку 4-летнему говорит, ну, доченька, говорит, как ты думаешь, из этих трех мальчиков какой лучше сын? И ребенок 4-летний говорит, да, мамочка, ты, конечно, хочешь сказать, что лучше тот, который у мамы ведро забрал. Но ведь по телевизору-то первых двух покажут. Понимаете, это в практическом плане вот эта история про успех и мастерство, понимаете? Успех, который яркий, который внешний, который производит впечатление на людей, которые не понимают, откуда берется успех, какой за этим труд стоит и так далее, и так далее. И в основе очень многих успехов как раз и лежит мастерство, потому что, ну, конечно, дуриком, всякое бывает дуриком, понимаете, но если не дуриком успех, то откуда он? Это труд, это талант, это коммитмент, то, что называется, да, то есть посвященность делу, преданность делу своему и так далее. Вот это успех. А что такое успех? Это что? Когда вдруг вот так неожиданно и нашел $1 000 000 лежали на земле в сумочке? Нет. Так вот, я к чему говорю, вот вам пример из жизни, понимаете, мы все время делаем свой выбор, чего нам хочется, вот по телевизору показали, это вот такой своего рода успех, понимаете, ну да, я когда, вот я вам рассказываю периодически, что когда я там самбо занимался, вот, тренер наш Харлампев Анатолий Аркадьевич, такой великий человек, вот. И он говорил такую вещь как-то, ну, там про чемпионство, он говорил, первый, кто на пьедестале, первый. И он говорит, тот, кто первый, тот, кто чемпион, это не то же самое, он говорит, что второй там или третий, тоже у каждого по медальке. Нет, говорит, он первый, это первый. А там уже все остальные где-то там еще там распределились. И он говорит, чемпион это не тот, у кого однажды сложились такие обстоятельства удачные, что он взял вдруг и стал чемпионом. Ну, может быть, он должен был быть вторым, а первого в это время в тюрьму посадили. Или он там опоздал на соревнования. Ну, мало ли что бывает. Повезло, знаете. И этот вот он теперь чемпион. Это не чемпион. Чемпион – это тот, кто, несмотря ни на какие обстоятельства, побеждает. Я смотрел интервью с каким-то тренером, я не помню, португальским, испанским, каким-то тренером по футболу. И он говорит, что мы тренируемся на такой уровень, говорит, мы готовимся к чемпионату Европы там или что-то, что если только 70% мы сможем показать того, что у нас есть, только 70%. Бывают причины, когда ты не можешь показать все 100, они постоянно есть. Чтобы 70% того, что мы можем, мы стали бы чемпионами. Вот так идут чемпионы, понимаете? Вот так приходит успех через мастерство, через подготовку и так далее. Вот это успех. А когда он стал чемпионом, просто потому что все там ангиной заболели, с кем соревновался, это ну так, ну конечно, можно его назвать чемпионом. Я помню, сборная СССР была чемпионом Олимпийских игр по футболу в 1956 году. В Австралии были Олимпийские игры в Мельбурне, и советская сборная стала, значит, победительницей. Почему? Потому что эти игры бойкотировал там куча всяких стран. Ну вот они стали чемпионами. Как будто нет там Италии, Бразилии, Аргентины там, и так далее. Вот так кто-то там бойкотировал, и они, соответственно, стали чемпионами. Конечно, когда Олимпиада в Москве была, я тоже очень хорошо помню Олимпиаду в Москве. Мы как раз были в это время в Москве. Я еще в Минск в командировку на пару дней съездил. Там тоже шла Олимпиада, там футбол играли. Какие-то отборочные игры. И ее бойкотировали, эту Олимпиаду, из-за войны в Афганистане. Ее бойкотировали. Ну, никогда в истории человечества советские спортсмены не собирали столько золотых медалей. Но это что, чемпионы? Это что, мастерство? Ну, конечно, вот были мастера, безусловно, которые независимо от чего стали бы чемпионами. А были такие, кто, ну вот других нет, вот и получается он чемпион. То есть успех как бы есть, а мастерства нет. Ну и что, перелистнули страницу, дальше пошли, понимаете? Поэтому к вопросу о чемпионе, к вопросу об успехе и, значит, что у нас там было, мастерстве. Значит, но главное, я-то вел это к контролю. Мастерство – это то, что мы контролируем. А успех – это то, что вот там климатические условия, значит, там ангина, превышение скорости, там не успел на соревнования и так далее, понимаете? Так что приветствуем из Батуми, хорошего стрима. Интересно, есть ли в мире еще такое место, как в Батуми, где в одном маленьком районе рядом мечеть, синагога, армянская церковь, католики и православные. Ну, я написал вам про Иерусалим, да, значит, но я, честно говоря, вот даже не знаю, в Батуми там вообще есть евреи? Ну, то есть синагога говорит о том, что когда-то евреи были. Но вот так, знаете, синагога, я даже не знаю. Вы где-нибудь, знаете, в Каире, там, в Египте или там, в Саудовской Аравии где-нибудь, может быть, есть синагога. Ну, просто евреев уже нет. Так вот, и в Москве там вроде целых две, да? Так, значит, католики, православные, Иерусалим. Я думаю, что есть места еще на свете тоже, там, типа Стамбул какой-нибудь или там Афины. Или не Афины, но какие-нибудь Салоники там. Ну, в Греции наверняка есть места. Я вас уверяю. Так. Мастерство быть успешным. Ну, связь есть между мастерством и успехом, безусловно. Иначе бы не было смысла никакого ничего мастерить. Понимаете? Из вечернего Киева нам привет. Вечерний Киев – это конфеты такие в коробках у нас продаются. Добрый вечер. Анекдот про ухо все еще актуален для жителей СССР, СНГ. Ну, тоже три буквы. Ухо – три буквы и СНГ – три буквы. Правильно? Так, привет из Канады. Привет. Добрый вечер из Кишинева, друзья. Очень хорошо выглядите. Спасибо. Спасибо, ласточка. Так. Передайте привет Светлане. Очень ждем больше сюжетов с ней. В частности, про стройки и кулинарии. Это будет. Это я вам обещаю. Ну, стройки мы сейчас не строим ничего. А кулинария, она так увлеклась всякими копчениями. Надо сказать, что, конечно, вкуснотища невероятная. Только что вот мы сделали... Ну, Света сделала, а я дегустировал колбасу типа московская, знаете, такая, ну, нечто. Так она говяжья, но с салом свиным туда встроена. Вы не представляете, какая колбаса. Надо будет Свету попросить, пусть принесет нарезочку, сделает. К нам сейчас придет в гости жена моего двоюродного брата. У меня есть двоюродный брат. У меня два двоюродных брата. Один, ну, я не знаю, где он сейчас живет. Ну, вообще, они из Витебска, из Беларуси. Но, может быть, он в Минске сейчас живет. А может, в Израиле он гражданство получил на всякий случай. Во всяком случае, вот где-то он там есть. У меня двоюродный брат, он меня старше года на 4. То есть, ему где-то лет 71, 72. А есть еще двоюродный брат, который по линии отца. То есть он племянник моего отца. Вот у него есть жена, и она сейчас вышла на пенсию, а работала она акушерской сестрой где-то в Херсонской области, в городе Крыжополь. Крыжополь. Не надо это криво. там Жополь. Нет, Крыжополь. Вот она там была акушерской сестрой. И здесь была. И вот уже на пенсию вышла. И сейчас они придут и со Светой будут там разбираться с... Мастер-класс у них по готовке колбасок, там всяких дел и так далее. Она вообще хорошо готовит. Аня зовут. Да, скажите, пожалуйста, вы еще колите Оземпик? Да. Оземпик раз в недельку. Но мы сейчас хотим заменить на другое. Сейчас вышло лекарство. Вообще потрясающе. Там копеймент $11. Ну, то есть вообще бесплатное фактически. Только его пока не достать. Говорят, что вот где-то через месяца два наладят производство достаточное, чтобы, значит, на всех. Да. Вот такого же действия, даже, может быть, более такое энергичного действия. В частности, по отбитию аппетита. Разве есть способ остановить рост или начать уменьшать госдолг США? Способ? Ну почему же? Вот, например, можно ввести специальный налог и сказать, ну, допустим, там 2% на все продажи. И вот этот налог целиком идет на погашение задолженности, например. Вот. Ну, кроме того, можно сказать, что, допустим, не увеличивать дефицит бюджета, там, ну или там не увеличивать больше, чем на какую-то очень небольшую сумму. Ну, то есть заморозить, жить по средствам, да, вот первое. Вообще, если просто жить по средствам, то пройдет там 20-30 лет, и бюджет, этот самый, государственный долг просто исчезнет. Все эти вот облигации потихонечку выплатятся, и государственного долга больше не будет. Вот, поэтому есть много способов бороться с госдолгом. Но, конечно, политики приходят на время к власти, и их задача за это время, которое они находятся у власти, наворовать как можно больше денег. Соответственно, их задача увеличить госдолг на максимальную сумму, свалить это на противоположную партию, сказать, это вот все они. Вот, а бабки по карманам рассовать. Вот, собственно, так и работает. Ну и пока people have it, значит, вот так оно и будет дальше идти. У нас в Чикаго в этом году эпидемия цикады. Миллиарды. Такое бывает раз в 100 лет. А вы боитесь насекомых? Не люблю насекомых. Вот не люблю. Не люблю. Вот. А так не боюсь. Нет, а что их бояться? Ну, ничего хорошего, конечно, зачем они? Бывает какая-то гадость там летает, ядовитая, это другой разговор, тогда надо бояться. А так, ну просто зачем они вот летают миллиардами? Снова неделя пролетела, словно миг. Да. Тут я могу сказать, что поражаюсь просто. Вот моргнуть, мяукнуть не успеваешь, как бах неделя, стрим. Прямо, вы знаете, какой-то... Ну, я не знаю, ураган какой-то. Вот. Действительно, не то, что обидно, но думаешь, как оно так быстро, вот только раз, только вот не успел даже посмотреть там налево-направо, а уже неделя прошла. Да. Цикады – это те орущие птички, которые еще в Геленджике бывают? Нет, цикады – это не... Разве это птички? Я думаю, что это больше насекомые, чем птички. Нет, это не птички. Вы погуглите, что там за цикады. Но они трещат так, да. Эпоха мастерства прошло успешно. А, в смысле, все позади. Нет больше мастеров. Тут есть такие мастера, косить под мастеров. Вы чего? Вопрос личный. Как вы отпустили родителей, когда они ушли? Болезненная штука. Болезненная штука. Особенно, вы знаете, что вот когда уже совсем никого. Вот у нас сначала мама умерла, а потом уже отец. И вот когда с отцом, то прямо какая-то энергетическая дыра образовалась. И меня прям выносило туда. Вот здесь, вот тут. Прямо меня туда всего. И я пошел к женщине, у нас тут есть такая... Водичку, знаете, так энергетически заряжает. Вот. Татьяна зовут, есть такая. Татьяна. Вот эта Татьяна, она меня так окропила и прошло. Тут же прошло. Это очень болезненный процесс. И до сих пор так. Но потом, знаете, что происходит? Потом получается, что они как бы где-то рядом. Вот. То есть, они вроде так физически их нет, мы это понимаем. Но они присутствуют. Вот так они где-то вот все время тут. То есть, они посматривают за тобой там где-то одобрительно, где-то так удивляются. Там, ну, как-то так. Вот они, они никуда так совсем не ушли. Где-то вот они все-таки есть. Так интересно получается. Да. Я работаю в отеле. И бывает, думаю, может, лучше было в IT? А это никогда не знаешь. Есть люди, работают в IT, думают, лучше бы я работал в отеле. Знаете, как бывает. Иногда сожалею о прошлом, а иногда мне комфортно в выбранной отрасли. Нормально, так и должно быть. Это идет наплывами. Надо ли и как бороться с такими сожалениями? Ну, самый правильный путь был бы пойти там и, я не знаю, поработать в IT. Вот. Или вы скажете, блин, вот всю жизнь мечтал войти, или скажете, боже, какой кошмар, не хочу войти. Понимаете, это же, кроме как экспериментальным путем, нельзя установить. Вот. Но то, что иногда находит, это нормально, так должно быть. В юношестве играли в футбол. Ну, в детстве, конечно. Ну, а что, все играли в футбол, как же, вышел во двор, там, футбол целый день. Ну, не так, чтобы я занимался там, или... Хотя был момент в жизни, я... в какой-то секции занимался, ну так лет в 10 там, недолго. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вам не кажется, что жизнь это миг по сравнению с вечностью? Ну это очевидно, так сказать, да. Деяние. Мы можем сказать, вот я верю, что да, вот что будущее, так сказать, моя жизнь, которая не в этом мире, а там где-то там в вечности, там где-то, значит, вот она зависит. И надо сейчас вот так делать. Но я вам скажу, даже на уровне верований сильно отличается. И даже на уровне, казалось бы, верований в рамках одной концепции. Вот посмотрите, допустим, иудаизм, каббала, да, там один подход к этому делу, а, допустим, христианство уже другой. Понимаете, вроде бы оно выросло из иудаизма, да, была секта, она разрослась, стала самостоятельной религией. Совершенно по-другому трактует загробную жизнь, что там происходит потом, понимаете? Поэтому это вопрос такой, во что человек верит. Оно неплохо во что-то верить, конечно, почему нет? Какой-то компас такой возникает, нравственный. Пишу мотивационное письмо на работу мечты. Ничего себе. Как всегда, за основу ваша концепция жизненного пути и очень близкая мне. Большое спасибо. Пишу мотивационное письмо на работу мечты. А кому письмо-то? Не, вы раскроете тему. Что ж вы так начали и так и бросили нас тут посередине? Двоюродный брат по матери. У меня есть по матери, который из Витебска. Он вообще моряк. Офицер морской, он капитан первого ранга был, такой моряк, но он такой еврейский моряк, он по снабжению был капитаном первого ранга. Немножко там поплавал, походил там, когда закончил, Дзержинку в Питере закончил, вот. А потом его вынесло уже по еврейской линии, вот он там вот складами заведовал, там еще что-то такое, материально-техническое снабжение. Да, так вот, значит, концепция жизненного пути. Знаете, как есть такой анекдот, как чувак звонит и говорит, скажите, это отдел снабжения Русской Православной Церкви? Я говорю, да. Это можно попросить отца Лившица? Вот так вот, двоюродный брат по матери это один, а по отцу другой. Вот жена двоюродного брата по отцу пришла, и они там сейчас со Светой что-то такое разбирают. Вот чайку мне тоже принесли, и мне перепало. И там девки гуляют, и нам весело. Ой. Увлекаетесь ли инвестициями на фондовом рынке? Было время, сейчас нет. Как вы думаете, будут ли ставки повышать? В понижение не верю. Именно повышать, ну, есть шанс, да, то есть шанс такой есть. Все зависит от того, как пойдет, какие показатели экономические будут там через месяц, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Вот, поэтому тут трудно сказать. То есть шанс такой есть, не нулевой. Я бы сказал, что вероятность того, что будут понижать, я считаю, что выше, существенно. Потому что на понижать еще и политический заказ есть, понимаете? На понижение ставки к выборам, там где-нибудь в сентябре там взять да понизить, знаете, и так как-то так. Ну, я не знаю механизмов, которые руководят, так сказать, действиями людей, принимающих решения. Привет вас от подклонницы из Салиноса. Это, друзья, у нас тут есть Салинос, недалеко. Очень рада попасть на эфир. Так, какая кликуха смешная, да? Сударыня, тударыня. Это как вот two tickets to Dublin, да? Куда, блин? Так, ладно. Дайте совет, как выжить в путинской России, если таковые имеются. Вы понимаете, история какая? По большому счету, вы могли сказать, вот дайте совет, как выжить там в Трамповской Америке, или там в Байденовской Америке, или там еще, как вообще выжить? Внимание не обращать. Вынести за скобки. Вот в Соединенных Штатах треть населения, 35% почти, да, не участвует в выборах вообще никак. Вообще не участвует. То есть 20% вообще не зарегистрированы, и еще там 15% зарегистрированы, но не ходят. Понимаете, не политизированы, а политизированных только 15%. Ну, конечно, в путинской России, допустим, там может быть больше процент политизированных. Но я вас уверяю, есть люди, которые там, он тут рыбку поймал, водочку, огурчик там малосольный и все такое, он вообще не в курсе, что происходит там. Ну, может, он как где-то в курсе, но он не интересуется, он отключился. И живет себе своей жизнью, как бы народ. Понимаете, вот народ, он так и живет. Если бы у него еще телевизор забрать у народа, он бы жил счастливо, как я не знаю что. Просто, понимаете, что получается, я сейчас объясню. Дело в том, что для того, чтобы людьми управлять проще было, их надо зомбировать ненавистью какой-то. Они должны кого-то ненавидеть. Тогда появляется заказ на сильную руку, на правителя, который, значит, пусть он единоличный, монопольный, но он ведет страну по правильному курсу, они борются со злом и так далее, и так далее. Для этого нужна война в Украине, для этого нужен был Крым наш, понимаете? Потому что народ должен знать, что вот вокруг враги, и вот великий кормчий, там, да, вот, это же было и во время Сталина тоже, все враги, совсюду, со всех сторон враги, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, людей надо заводить. Как только людей начинают мозгами заводить, это сразу приводит к... На мышцы переходит. На мышцы, понимаете? Человек ведь идеальная совершенно машина. Почему ломается тут, ломается там? От головы все. Все от головы. На мышцы, на органы нашего тела и так далее. От этого еще хуже, еще токсичней. И вокруг вот эти вот, ну, понимаете? Поэтому токсичная обстановка, токсичный environment, вот этот toxic environment, умышленно создается людьми, которые борются за власть, которым нужно собрать толпу, и эта толпа должна озвереть и ненавидеть. Вот это, собственно, как бы такая политическая линия сейчас происходит. В Соединенных Штатах треть населения не участвует. Вот не участвует никак. Ни на этих, ни на тех, на выборы не ходит. Никак не вовлекается, никак. Потому что начнешь на выборы ходить, вроде как вовлекаешься, вроде как уже кто-то начинает тебя контролировать через свою пропаганду, через какие-то такие вот дела. Поэтому, значит, как в путинской России, как в фашистской Германии, как в Северной Корее, семья, дети, сготовил там что-нибудь вкусненького, здоровый образ жизни, там, не знаю, медитация, йога, танцы. Так, ну, у кого что, в бассейн пошел. И все. А если кто-то начинает на эту тему, да, телевизор выключить сразу, выключить, новости не смотреть. Если кто-то начинает, говорит, а вот ты знаешь, говорит, больше с ним не общаться. Все. И вот будет нормально. Не пускайте в свою жизнь вот это чужое поганое влияние. Вы можете сказать, а если мобилизация? Ну нет же мобилизации, правильно же? Такой мобилизации же нету. Вот, там за деньги, там наемники. Ну да, вот пусть пока ими воюют. Ну что делать? Так. Очень рада попасть на эфир. Да, как выжить? Здравствуйте, Михаил. Много ли книг по атеизму прочитали, живя в СССР? Я не думаю, что в СССР кто-то читал книги по атеизму. А зачем? Общество атеистическое. Не то, что нужно кого-то переубеждать. Какого-то такого интереса к атеизму. Я очень много читал художественной литературы. Запойно читал. В СССР. А по атеизму, ну что вы, ей-богу. Ну. Ого! И я, как ваш двоюродный брат, из Витебска. Вот, видите как. И я в Израиле. Ну. Там в Витебске, значит, мой дядя, самых честных правил, мамин брат, его фамилия Блюмин. Вообще, девичья фамилия моей мамы тоже Блюмина. Значит, вот ее, значит, брат, этот самый, дядя Петя его звали, значит, Блюмин, работал, и его жена тоже. Они оба врачи, оба работали в железнодорожной больнице. Наверное, сейчас еще она где-то есть, в Витебске. Там в больнице было три отделения. Хирургическое, слово вылетело, там где гинекологическое и еще какое-то было. Значит, вот, значит, дядя был, значит, зав. Отделением хирургическим, значит, его жена была зав. Отделением гинекологическим, вот, и эту больницу так называли условно Блюминской, знаете, там Блюминская больница, они как бы крышевали железнодорожную больницу города Блюмина по медицинской линии, города Витебска, я извиняюсь, да, а честные сенаторы существуют? Ну, вопрос цены. Ну, то есть, такие, что за 3 копейки не продаются, есть, конечно. Но вопрос цены. Может, и были когда раньше, я не знаю, сейчас что-то незаметно их. Подскажите, пожалуйста, после выигрыша грин-карты, в какой момент ставят визу в паспорт после интервью? Хотя вот Сандерс честный. Да, да, значит, в какой момент ставят визу в паспорт после интервью? Вы вот прям после интервью, там вы паспорт свой сдаете, вам туда ставят. Это могут по почте прислать там, да, какой-нибудь. Я не знаю, там как в последнее время это делается, но, в общем, да, присылают по почте. 146 стран признали Палестину государством. Это не совсем то, что вы, как вы сформулировали. Они голосовали за признание, но это не значит, что они признали. Не то, что вот все 146 стран где-то там у себя внутри их признали, посольство открыли и так далее. Нет, этого близко не было. Они просто голосовали за признание государством. Да, но это как сказать, такой акт, ну, как вам сказать, общественный, не государственный. Ну вот, например, я там, когда разговариваю с людьми по поводу геноцида, вот там геноцид армян, и я говорю, а есть какое-то судебное решение, признающее Турцию, значит, там, совершившей геноцид? Говорят, ну как же, вот там парламент такой страны принял, там мэрия там Нью-Йорка приняла, то же самое про геноцид, вот этот самый, признание геноцидом Голодомора, да? Я говорю, а где-то есть судебное решение? Они говорят, ну как же, да мы что? Вот целый список, там какие-то муниципалитеты, какие-то парламенты и так далее, и так далее. Это общественная оценка. Ну то есть она имеет право на жизнь, она как бы часть жизни. Но это не юридическая оценка. Это не то, что вот собрался суд, который полномочен принимать такие решения и сказал, вот это был геноцид. То есть доказали намерение, там все такое документально, подтвержденно и так далее, и так далее. Поэтому, значит, вот на этом же уровне, то есть там какие-то страны проголосовали в Организации Объединенных Наций. Это правда. Они дали эмоциональную, такую общественную, политическую оценку, но не юридической. Юридической нету. Понимаете? А никто из них юридически не признавал палестинскую автономию там каким-то государством. У него и границ-то нет, у этого государства. Вот какие у него границы? Ну что за государство такое? У него нет контроля никакого над территорией. Вот казалось бы, там это должен быть западный берег реки Иордан, которым чуть-чуть там местами контролирует вот эта вот там Организация освобождения Палестины. Да? Частично контролирует, так себе контролирует, а сектор Газа они не контролируют. Это именно то, почему Нетаньяху, и это все знают, почему Нетаньяху поддерживал Хамас специально, чтобы не было единой Палестины, потому что на западном берегу одни, на секторе Газа другие, поэтому о создании какого-то государства речи идти не может. Но надо либо два государства создавать, вот, либо тогда уже не одного. Но как создавать, когда они друг друга убивают, одни контролируют одну территорию, другие другую. То есть это делает невозможным создание какого бы то ни было государства. И оно до сих пор невозможно. Вы можете проголосовать как угодно. Вы можете проголосовать за непризнание выборов в России там, легитимными. И президент там, Путина, что он не президент, что он нелегитимный. Вы можете все что угодно признать. Но вот есть страна, и он в этой стране за главного. Понимаете, у него есть армия, там, ГБУХа, там, я не знаю, там, спецслужбы, которые вас всех еще и потравят где-нибудь вот, в собственном сортире. Поэтому вопрос в чем? Ну, не признавайте, да, ну, пожалуйста. Не, ну, понятно, что выборы, какие там выборы, понятно. Но, тем не менее, он как бы такой вот властитель. Легитимен ли он? Ну, конечно. Вы можете его не признавать легитимным, но это ваши проблемы. Он там у себя легитимен. Был ли Гитлер легитимен там в Германии? Да, он был легитимен. А вы можете его не признавать. Сталина можете не признавать. Ленина можете не признавать. Корейского вот этого там можете не признавать. Но он там у себя легитимен. Там внутри он легитимен. Поэтому, значит, это чисто демонстрационное такое, понимаете? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Ну, вы же понимаете, так, кто тут прав, а кто нет. Как бы большая часть человечества за Палестину выходит. Не, ну подождите. Одно дело за создание государства. И создание государства в 1947 году, в 1947 году было предусмотрено решением Организации Объединенных Наций в ноябре 1947 года о разделе подмандатной британской территории Палестины на еврейское государство и арабское. Поэтому вопрос как бы о Палестине как таковой никогда не возникал. Ну да, должно быть создано вот арабское государство. Есть решение Организации Объединенных Наций и так далее. Признать вот это вот с этим Махмудом Аббасом, признать это государством каким-то, да это бандитская организация, террористическая. И Хамас тоже. Что вы хотите, чтобы у вас в Организации Объединенных Наций вот такое было? Суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Но опять это тоже, как бы сказать, демонстрационная вещь. У них нет никакой юридической силы. Весь мир практически, и этот самый уголовный суд осудил, как... Там ведь дело же не в том, что они сказали Нетаньяху, они поставили на одну доску Нетаньяху и, ну, в смысле, Израиль и Хамас. То есть Хамас, который напал, который убил там 1200 человек, взял заложников там 250 человек и так далее, и так далее. Он говорит, вот мы их в суд, и Израиль, который отвечает на это, в суд. Это абсолютно нелегитимная организация. Вот это вот. То есть Международный уголовный суд тем самым просто показал, насколько это нелегитимная организация. Это бред сивой кобылы. Так же, как вся эта Организация Объединенных Наций, которая там, допустим, у них там есть комитет по там, правам женщин и во главе Иран. Понимаете? Это безумная, абсолютно безумная, бредовая организация. Если мы с вами будем жить по правилам, которые эти люди устанавливают, да, то вы завтра будете в мечеть ходить. А если пропустите один раз, то там получите 50 палок. Вы чего? Большая часть человечества за Палестину. Ну, надо немножко это напрячься мозгами и так увидеть, что на самом деле происходит-то. Я не знаю, из каких источников вы черпаете. Как относитесь к словам, что с нынешним прогрессом AI только лучшие программисты смогут найти работу и построить карьеру? Слова инвесторов в AI и основателя VC-компании из Калифорнии Николая Давыдова. Но, как вам сказать, есть много-много разных людей, которые, значит, есть много людей, которые с разным каким-то своим мнением. Вот у этого Николая, наверное, есть какое-то свое мнение, которое, может быть, даже кого-то интересует. Вот я сейчас пойду посмотрю, кто это такой Николай Давыдов. Так. Ну так, послушайте, значит, это самое. Он был в фильме, я вижу картинку, он был в фильме у Дудя. И он рассказывал там про себя, да, значит, как он был там молодым человеком, и у него был приятель, который, у которого папа был олигарх. И он к этому олигарху через друга, значит, с одним бизнес-планом, тот ему говорит, фигня, потом он к нему с другим бизнес-планом, тот ему говорит, фигня. И говорит, ты знаешь что, бизнес-план у тебя фигня, а так, парень, ты симпатичный, давай-ка ты вот поработаешь там в венчурном капитале, бизнесе там и так далее, и так далее. Вот прислал его сюда, в Кремниевую долину, и вот мы его видели в этом фильме там и так далее. Ну, замечательный молодой человек, значит, чего он в своей жизни добился сам-то, я не очень понял вас. Чего он в своей жизни сам добился? Того, что у него был приятель с папой-олигархом? Чем знаменит этот человек? Понимаете, на чужие деньги, значит, да. Нет, наверное, он соображает, и, наверное, он там что-то знает и так далее, но, понимаете, даже если это Маск скажет, или там кто-нибудь еще, там, может быть, значительный, вот, тоже ничего не значит. Ну, хорошо. У него такое мнение, Если вы хотите быть таким же умным, как он, найдите друга, у которого папа олигарх, и, пожалуйста. Есть ли российский фильм, который вам понравился? Ну, безусловно, а почему? Я не то чтобы много смотрел, но периодически, да, сейчас есть очень симпатичные фильмы. Первый фильм, вот такой уже постсоветский, который мне очень понравился, это был фильм «Окно в Париж». Я был просто в восторге совершеннейшем. Вот. Нет, безусловно, есть фильмы, которые мне очень понравились, да. Значит, на какую помощь от США может рассчитывать по достижении пенсии человек, переехавший до пенсионного возраста, но по состоянию здоровья не могущий работать? Значит, в США есть такое понятие, как пенсия, retirement income, да? Retirement income, пенсионный доход. А есть такое понятие, как social security income, SSI, то есть доход по социальным, так сказать, программам, social security. И там человеку дают какие-то деньги, это не зависит от возраста, если он не работоспособен, если он инвалид там, и так далее, ему дают без, там, медицину бесплатную, ему дают какие-то деньги на содержание, там, в зависимости от потребностей и возможностей этих программ, этих людей содержат, в частности, когда они выходят на пенсию. Он мог приехать в США, уже будучи пенсионного возраста, он будет получать тот же самый SSI. Для того, чтобы получать retirement income, он должен проработать в стране 10 лет. Точнее, это измеряется не годами, а кварталами. Он должен платить налоги в течение 40 кварталов. Тогда у него будет вот эти вот там 40 поинтов, 10 лет как бы работы с выплатой налогов. И это дает ему право на пенсию. Сумма этой пенсии может оказаться меньше, чем сумма выплат по социальным программам. И если это произойдет, ну, допустим, по социальной программе мне должны были бы дать там $1200, а пенсию я заработал 620. Значит, тогда мне будут давать пенсию в размере социальных программ. Понятно, да? Соответственно, к этому еще там жилье субсидированное. Одно дело, у тебя есть eligibility на это жилье, то есть ты имеешь право на него. Другое дело, у тебя есть возможность его получить. Это не обязательно совпадает. То есть бывает, что ты в очереди несколько лет должен постоять, пока тебе там перепадет что-то. Субсидированное жилье строят, то есть вводятся в строй новые объекты. Умирают люди, там, или переезжают куда-то, тоже освобождается жилье. Ну, несколько лет обычно занимает. Когда вот наша волна эмиграции была, там было очень много людей, пенсионеров или почти пенсионеров. И они практически все там, ну не сразу, но там за несколько лет перебрались вот в эти вот субсидированные дома. Там с тебя берут треть твоего дохода. Вот, например, бабушка, у этой бабушки там ничего нет, кроме вот этого социального дохода, SSI. И это, допустим, там $900 в месяц. Значит, $300, треть от этого, треть, у нее возьмут за жилье. То есть она будет за $300 получит квартирку, которая так, может быть, стоила бы там 1500. Вот, это будет квартирка на одного. Ну, в смысле, я сейчас думаю, студия. Может быть, студия. Да, ну, во всяком случае, вот, ну, как бы никто под мостом не живет, если только это не его выбор, он решил жить под мостом, ему так вот захотелось. Если не захотелось, там никто жить не будет. Снова приветствую. Может, вы знаете по опыту общения, высок ли процент успеха по поиску работы и трудоустройства по EB-3, не в США? И можно ли это сделать без агентства самому, не IT? Процент успеха по поиску работы по EB-3 не в США. То есть вы находитесь вне США и хотите найти такую работу, где вам потом сделают грин-карту. Видимо, неквалифицированную работу, да, вы хотите или что? Там есть более квалифицированная, менее квалифицированная, совсем не квалифицированная. Можно ли сделать без агентства самому? Да, можно. Ну, конечно, сложнее можно, да. Почему же? Ну, просто это теоретически можно, а практически, знаете как, ну, пойди сделай. Да, так теоретически можно. Практически хорошо, если у вас есть какой-то знакомый, который там, допустим, там подсуетился за вас, попросил, поговорил, и вам сделали. То есть такое вполне реально. А так, чтобы вот как-то уж так совсем ниоткуда. Шанс такой есть, но, понимаете, дело в том, что предприятия, которые могли бы вас взять по EB-3, значит, они делятся на две группы. Группа первая, они знают, что это, и берут людей таких. Вот, и они вас не очень возьмут, потому что если они вас через агентство берут, то там значительная часть расходов на вас, правильно? То есть ему это вообще ничего не стоит. А, значит, если агентства нет, и вы сами никому не платили, вы пошли искать там, и так далее, и так далее... Они просто не знают о вашем существовании и о существовании такой программы. То есть, может быть, они даже взяли бы на себя расход. Но они просто не знают, что такое в природе есть. Это очень-очень-очень малоизвестная штука. Поэтому вам надо найти работодателя, убедить его в том, что есть такая программа, то есть его просветить на этот счет и так далее, и так далее. Еще английский для этого приличный нужен. Ну, то есть... В практическом плане ваши шансы приближаются к нулю, причем очень сильно так хорошо приближаются. А в теории, да, пожалуйста, вам никто не запрещает. Нет, нет ничего запретительного в этом. Вы говорили, у вас есть видео по невысококвалифицированным работам, не нашел. Не подскажете, как найти, спасибо. А вот так вот прям EB-3 напишите. Ну что ж такое-то, ё-моё. Ну давайте, пожалуйста. Вот мой канал. Вот я говорю. EB-3. Вот. Ой, сори, латиницей. EB-3. Вот сейчас выйдет два видео. Ну-ка, смотри. Вот с одним и тем же парнем. Как простому человеку получить грин-карту США? Вот он. И вот с ним же. 10 тысяч грин-карт в год для неквалифицированных работников. Как работает система? Вот. Я не знаю, если бы я там черточку написал, может... Не нашлось бы, давайте попробуем с черточкой. Почему вы не нашли, я не понимаю. Нет, тоже. Я не понимаю, когда вы говорите, что вы искали и не нашли. Я не вижу, как вы могли не найти. Это нужно было очень хотеть не найти, чтобы не найти. Вот правда, не понимаю. А как же вы в Америке-то будете? Представляете, вот вы пошли там, а поиск на канале сделать не можете. Так. Дядь Миша, это я. Как люблю ваши и эфиры и общение с вами, Теласточка. А такое имя очень доброе. Анастасия Зайкина. Прям зайтик. Настенька. Ну, чего, давайте, что там у нас? Это просто как глоток свежего воздуха. Ну, прям даже, я не знаю, растрогала дедушку. Так, вы такой деликатный, ой, и вежливый. Ну, представляете, да. В гарнизоне вот так рос. Хотелось бы верить, что вы и в жизни такой. И это не просто образ для канала. Нет, абсолютно. Абсолютно вот какой есть. Единственное, мне вот говорят при встрече, говорят, ой, говорит, вы, оказывается, такой высокий, так смотришь на вас на экране, вроде небольшой такой, вот, а я высокий, 186 сантиметров. Так, дядь Миш, а масонский заговор существует? Ну, у меня нет оснований считать, что он существует или что он не существует. Я вообще не сталкивался ни с заговором, ни с масонами, ничего такого сказать не могу. Вот, как бы, это тоже, если мы это рассуждаем в контексте зомбирования людей, лишения их способности контролировать свою жизнь, понимаете, вот им забрасывают в голову какое-то дерьмо, и они начинают этим дерьмом думать, пахнуть, обсасывать, другим людям приносить вот это вот все, это они вместе жуют, жуют, вот, поэтому это один из способов лишение людей контроля над собственной жизнью. Почему американцы ненавидят русских? Это только политическое влияние на людей? Я скажу вам так. Американцы... я вам скажу сначала вам скажу неправду. Давайте я вам скажу неправду. Вот, американцы не ненавидят русских. Нет, это правда. Значит, неправда состоит в том, что отношение американцев к русским можно охарактеризовать словом «насрать». Но это неправда, потому что они относятся к русским гораздо лучше, чем просто «насрать». Объяснения этому нет, потому что надо было бы и не только «насрать», но и ненавидеть. Но у них не укладывается. Они настолько добрые и настолько не привыкшие кого-то ненавидеть и так далее, самодостаточные. Вот, потому что ненависть это реакция ущербных людей. Люди самодостаточные, у них нет вот такой ненависти. Вот, тем более к целому народу или там, к целой стране там, и так далее, и так далее. Поэтому они даже как-то местами сочувственно относятся. Но вот насчет надо бы, конечно, ненавидеть. Конечно бы надо. Знали бы они, блин, с кем дело имеют. Но нет, вот этого нет. Нет. Да. Даже не насрать. А вот. Ну, по большому счету, конечно, насрать. По большому счету. А так, позитивно. Здравствуйте, Михаил. Смотрю вас уже многие годы. Переехал в Германию 10 лет назад из Казахстана. Выучился. Получаю больше, чем многие немцы. Но не счастлив. Хочу в США, но боюсь, что детям будет хуже. А что вам в США? Ну, вот что вам в США? Вот я не понимаю. Чем же в Германии это плохо? Я не знаю. Не, ну, вы можете поехать с детьми в США, побыть тут пару-тройку лет, посмотреть. Если плохо, так вернитесь. Там годик побудете, вернитесь. Никаких таких проблем. Люди по всему миру ездят, путешествуют и работают тут, и работают там, и пожили тут, пожили там. Что такого? Детям хуже не будет. Дети мгновенно входят в новую жизнь, подхватывают язык, ходят в школу, адаптируются легко и так далее. Как раз это у взрослых проблемы с адаптацией, у детей таких проблем нет. У подростков могут быть, когда уже там, может, какие-то юношеская любовь какая-нибудь там, вдруг ее оторвали, или там его, вот в этом смысле может быть. А так, в принципе, дети, что им? Меньше всего проблем у детей, ну, то есть, можно сказать, вообще никаких. Добрый вечер, Михаил Петрович. Премия мира, что это такое? А что, меня спрашиваете? Разные бывают номинанты, фавориты и чемпионы. Где же мир-то? По какой причине без мира есть победители, даже странно. Я вам расскажу, значит, такая была шутка, рассказывалась голосом Брежнева. Ну, в советское время, да, рассказывалась голосом Брежнева, вот вам про мир. Там, типа, советскому народу Афганистан не нужен. Советскому народу нужен мир, весь мир. Вот так примерно и получается. Добрый вечер, хорошего эфира, чтоб я так жил. Наши вам алаверды. Добрый вечер. Тоже такое доброе имя, вот Елена и Рябинина. Так я сразу представил себе дерево, на нем красные ягодки, хорошая девушка, может быть, даже блондинка, может быть, даже голубоглазая. И так смотрит по-доброму, почти влюбленно. Вот видите, сразу сколько намечталось-то, просто от имени. Ладно, идем дальше. Значит, добрый вечер, сегодня себя впоймала на мысли. И ты как, слово какое интересное. Поймала себя на мысли, что настолько наше поколение чуть отстает от молодого. Ругаю себя, что не развивалось более углубленным изучением сфер не технических, а надо экономику. Ну, послушайте, хотите что-то подучить, подучите. Вам же не нужно там университет заканчивать и работу искать на entry-level позицию. Читайте статьи, полно журналов, полно блогов. Люди рассказывают, так интересно. Я иногда так послушаю, думаю, ишь, ты прям аж поумнел. Да. Еще лучше, когда с разными точками зрения, вот на одно и то же. Вот еще интереснее. Здравствуйте, молодой человек. Да, здоровеньки булы, что называется. Вы пьете чай с сахаром? Не, с заменителем. Очень колоритно смотрится. Ну, смотрится вообще как коньяк. Сахаром мне нельзя, у меня диабет. В Батуми есть иудеи. Да ты что? Немного, но есть. Поразительно, но в этом районе Батуми очень дружелюбная атмосфера, когда рядом живут евреи, армяне, турки. Ну, огромное количество россиян и белорусов. А, то есть они фактически, евреи, армяне и турки, сплотились против огромного количества россиян и белорусов. Там им уже не до того, чтобы друг с другом разбираться. А тут надо как-то сплотиться, видимо, так, я вас понял. Да, ну, турки. Да, я не знаю, я что-то... С трудом себе представляю, чтобы где-то там жили евреи в таких количествах, что можно было бы так, ну, кроме чисто номинального сказать. А у вас есть вот, знаете, был такой анекдот, почему в там, Кении нет еврейского вопроса? Говорит, почему? Когда было три еврея, мы их съели. Вот так вот и в Батуми тоже вопрос решился. Если всех, если все евреи уедут, они возьмут каких-нибудь половинок или четвертинок, напишет им в паспорте евреи, заставит ходить в синагогу, и они будут носить ярмолку, вот, чтобы просто, так сказать, представлять наличие евреев. Вы будете голосовать за Байдена или против Трампа? Нет, но за Байдена я никак не могу голосовать. Ничего в нем такого нет, чтобы за него голосовать. У нас голосование абсолютно такое протестное. Ну, во всяком случае, в значительной степени. То есть, безусловно, есть люди, которые голосуют за Трампа. Я думаю, на порядок меньше людей, которые голосуют за Байдена. То есть Байден им чем-то вот пришелся, я не знаю чем, но может быть он кому-то реально пришелся, я не могу сказать. Вот, ну. При том, что он в целом довольно эффективный, как президент. Вот, но ну, старенький уже он совсем такой. И, ну, как бы. Основная задача Байдена была избавить страну от Трампа. И он с ней справился. Он избавил страну на 4 года от Трампа. С этим он справился. Вот. Дальше. Ну, опять получается, что другого нету. И снова у Байдена та же самая задача. Избавить страну от Трампа еще на 4 года. И за эти 4 года, если Трамп сейчас не станет президентом, то за эти 4 года ему дадут там пару пожизненных. По тем делам, которые все оттягивают, оттягивают и оттягивают, потому что там ему положено как следует. Вот. И тогда уже как бы снимется совсем угроза. Поэтому речь идет не о том, что там Байден вообще кого-то интересует. У нас есть Трамп и против Трампа. Вот, значит, вот все голосование идет либо за Трампа, либо против Трампа. А Байден, какая разница, какой-то Байден там, не Байден, Шмайден, кого интересует вообще. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что мир начинает забывать страшные события 7 октября, раз Международный суд выносит такие абсурдные решения. Этот мир остался тем, которым был всегда. Он 7 октября не повлияло на этот мир. Вот он всегда таким был, вот таким. То есть этот мир всегда культивировал террор и насилие в Палестине. Этот мир сделал все, что мог сделать, чтобы превратить вот этих арабский народ Палестины в народ-изгой, в народ-террорист, в народ проклятый абсолютно всеми и так далее. Поэтому, значит, стрим у меня. Вот, поэтому они все это делали. Вы хотите, чтобы они перестали быть сами собой, что ли? Они затаились на некоторое время, потому что то, что произошло 7 октября, было настолько чудовищным, что они немножко затаились, придя в ужас от того, что они натворили. Это же они все это сделали. Вот. Ну и, конечно, и Нетаньяху, безусловно, тут нельзя, так сказать, его сбрасывать со счетов, его вклад в это во все. Но они немножко затаились и дальше стали ждать, так сказать, когда можно снова будет играть по сценарию Хамаса. Вот они играют по сценарию Хамаса, вот эти студенческие выступления, это все сценарий Хамаса. Собрать как можно больше гражданских, окружить ими террористов, кричать, вы видите, как они убивают там мирное население, да? И это мирное население, они сами его постреливают. Вот когда мирное население норовит смыться из зоны конфликта, они еще их сами постреливают, чтобы не уходили никуда. Они им там нужны, им нужно, чтобы гибло как можно больше вот этих людей. Понимаете? И никто не осуждает Хамас за то, что они берут в заложники собственное население. Нет. Вот, поэтому, но понимаете, сценарий Хамаса начали бы отыгрывать в обычной ситуации, ну там через 3 дня, вот допустим 7 октября, а 10 уже снова пошел отыгрываться по всему миру сценарий Хамаса. Здесь то, что произошло 7 октября, было настолько чудовищным, что сценарий Хамаса там полгода как-то не играл. А потом понеслось, вот сейчас понеслось на всю катушку и так далее, и так далее, и так далее. То есть просто Израилю надо было быстрее это все делать. Вот, так что, ну, а почему они за полгода не разобрались, вот вопрос тоже. Ладно, мир начинает забывать страшные события. Извините за вопрос, а вы вкалываете Оземпик для лечения диабета или для подавления желания поесть? Мне Оземпик оплачивает страховка. Страховка за подавление желания поесть платить не будет. Страховка платит за диабет и предиабет. Поэтому у меня основание для выписки мне Оземпика – это, значит, диабет. Вы, на мой взгляд, в хорошей физической форме. А кроме Оземпика что-то еще принимаете? Ну, есть у меня, есть кое-чего, да, там. И от сахара, и от холестерола таблеточка есть, и от давления чуть-чуть такая, чуть-чуть. Рамиприл называется, немножко. Вот. Там еще, знаете, что получается? Вот эти лекарства современные, они, ну, вроде бы, вот рамиприл, там он как тебе дают его от давления, вроде бы. Но там есть много-много-много других позитивных влияний, которые оказываются там где-то на сердечную деятельность, где-то там на печень, почки, там, я не знаю, яичники, там, все что угодно. Поэтому даже когда давление, скажем, нормализуется, да, врач говорит, ты знаешь что, давай мы тебя оставим там, вот там не 10 единиц, даже не 5, а там 2,5 оставим, чуть-чуть. Вот, и потому что он вот там и там и там и тут полезный. Ну, давайте, вот я с вами беседую сейчас, вот у меня машинка, сейчас давление померю. Раз вы такие здоровьем моим обеспокоены. Вот, надеваем, кладем руку на подставочку. Нажимаем кнопочку. Так. Так, что там у нас дальше? Видите, он гудит, надувается. Ну, я сегодня ничего такого не делал. Мы с Томиком сходили погулять. И собственно, вот потом я покушал и к вам. Ну, что будет? Какие-то показания есть у нас? О, есть. Пожалуйста. 113 на 69. Давление. Пульс 77. Пульс мог бы быть поменьше, конечно. Можно жить, так. И таблеточка от давления у меня минимальная такая, больше символическая. Вот. Если бы я попрыгал, тут, конечно. Так. На. Какой молодец ваш родственник? Быть врачом, да еще и хирургом, да еще и на заведование, это огромный труд. Да, безусловно, он с молодых лет, причем, что интересно, он институт закончил году в 47-м, где-то вот так, сразу после войны. Он еще в финской войне участвовал, то есть его призвали, но у него зрение очень слабенькое было, его призвали на финскую войну. И оттуда списали по зрению, там он какое-то время там в снегу полежал. Вот, и дальше у него же во время Великой Отечественной, у него же был белый билет, и он выучился, хирургом был. Да, у вас такое красивое дерево с цветами за окном. Ну, растет, что теперь делать? Смотрю и релаксирую, это неплохо. Police stand-off, closes, 91st freeway. На YouTube трансляция. Из-за одной машины перекрыли шоссе в двух направлениях. Интересно, что там происходит, если, конечно, по теме. Я даже не знаю. А где такой 91-й фривей? Да, вот прям выходит в новостях. 91-й Анахейм. А, это в районе Лос-Анджелеса. Две машины полицейские так зажали легковушечку маленькую. И, а что там, кто-то стрелял, что ли? Ну да, тут есть, как вот оно ее зажало. А что происходит? Значит, полиция преследовала кого-то из короны до Анахейма сегодня с утра. Закрыты все линии в обоих направлениях. Значит, подозреваемый мужчина в своих 40-х годах, где-то там, который считается, что он вооружен, значит, оставался внутри голубого седана, значит, машина была взята в коробочку двумя полицейскими машинами, с 8 утра за ним гонялись. Ну, господи, такое каждый день там, тоже у меня событие. Так. Даже Бушу-младшему выдавали ордер на арест от этого суда после вторжения в Ирак. И чем все это закончилось? Не знаю. Ну, во всяком случае, постановление суда никак ничем не закончилось. Совет Безопасности ООН с Россией – это как дом Божий с путаной. Ну, там задумывалось так. Это не то, что Совет Безопасности во что-то превратился, а просто говорят, ну вот у кого есть там ядерное оружие, да, значит, ради всеобщей безопасности, не то, что мы их одобряем, но так, для безопасности. Это механизм как бы предотвращения глобальных ядерных конфликтов. Как вам новая версия чата GPT? Я пока не вникал. У вас куст за окном очень напоминает сирень. Нет, это вообще просто листики зеленые. Там куста. Там куст, и на нем красные зеленые листики. Там цветов нету. Что на участке растет? Ой. Ну, я не знаю, что там растет. Лимоны растут, березка, елочка. Растет, много розмарина растет, гранат растет, маленький такой маленькое дерево гранатовое. Ну, я не знаю, там, ну так, зеленюшки всякие. Так, в сентябре планируем прилететь в Сан-Франциско на конференцию Salesforce. После будет 4 дня отдыха. Посоветуйте, что обязательно к посещению в Сан-Франциско. Экскурсию по городу возьмите обзорную. Ничего там такого нет, знаете, чтобы обязательно туда сходить. Ну, есть обычные туристические места, там Fisherman Wharf, там люди ходят, гуляют, но я бы на вашем месте взял какую-нибудь автобусную экскурсию в Винную долину, туда, Сонома, туда вот подегустируете, поездите, очень-очень-очень хорошо. Вот. А так, не, ну там, там много чего есть, но это же от интересов зависит. Может, вы по музеям ходить любите, может, вы любите по паркам, может, вы любите на катере прокатиться, там, на яхте. Там все это вот, все доступно, все там. Здравствуйте, Михаил. Хотел поинтересоваться, вы слушаете или слушали американскую музыку 50-60-х годов? Ну, сталкивались, конечно. Считается золотая классика музыки США. Вы знаете, что я, например, вот не воспринимаю там Фрэнка Синатру, например. Ну, то есть я так слушаю, ну, как-то так, ну, я не знаю. 60-е, да, гораздо ближе, гораздо ближе. Добрый день, Михаил. Что стоит посмотреть на Оаху? На Оаху. Ой. Ну, я даже не знаю. Нападите на пляж, уже приехали на Гавайи, чего вам там смотреть особо. Там есть такой комплекс, называется Полинезийская деревня. Polynesian Village, как-то так она называется. Вот, там очень интересно. Это на автобусе, наверное, часа три туда ехать. Но там классно. Вот, вот, во всяком случае, вы так проникнетесь в Полинезию. А дальше что? Сам по себе город Вайкики очень интересный. То есть там есть где погулять, там и шопинг, и пляжи, и там шоу, аттракционы, там, там все что угодно. Вот, но я даже не знаю, но в принципе это же курортное место, там покушать есть очень хорошо. Там есть шикарные рестораны, и рыбные, и не рыбные, там очень много японского, китайского, там всякого такого азиатского. Сходите, есть такая штука, называется луау. Это когда свинью, кабана, значит, так испекают там на, таким местным способом. И к этому луау еще обычно идет какой-нибудь там ритуал, там поют, пляшут, такое вот. Ну, даже я не знаю, там много чего есть. Вы когда приедете, будете ходить там по городу или в гостиницу зайдете, там стоит стенд, и на этом стенде там, я не знаю, сотня разных проспектиков, чего там есть. Можете там, не знаю, там, на китов смотреть там, да, можете поехать. Можете поехать на военную базу там американскую съездить. Ну, даже я... Ну, правда, можете взять машину на прокат и покататься просто по острову там, как сказать, там быстро ездить нельзя. По-моему, там 40 миль ограничения или там даже 45. Так, не спеша, вот едешь туда, едешь сюда. Шикарно, шикарно. Кофейку попейте там под навесиком где-нибудь у водички. Если уже обсуждали... Да, не жмотьтесь, не экономите бабки, ходите в рестораны хорошие, ходите туда, где музыка живая. Не экономьте, уже приехали на Оаху, уже потратьте деньги. Если уже обсуждали, но, возможно, вам есть что сказать про идею выдвижения Мишель Обамы за место Байдена. Это конспирология или есть фундамент? Это конспирология, но, как бы сказать, если мы идем по такому пути, мы говорим, ну, Байден очень старый, есть вероятность, что его на съезде заменят на кого-то. Это можно, так. Можно заменить. Значит, дальше говорит, ну хорошо, если на съезде кого-то менять, ну может быть вероятность того, что его на съезде заменят, там 3%, допустим. Но она есть. Вы говорите, тогда принимаем эту вероятность 3%, принимаем их за 100. И говорим, вот Байдена сейчас будут менять. На кого можно менять Байдена? Ну вот на кого? Кто реально мог бы быть? Вот этот. Вот Мишель Обама. Обама сам популярный, Мишелька сама популярная. В политике, в грязных интригах, там, в дерьме, в собачьем не замешано, туда-сюда. И вот начинается рассуждение, и все это на, так сказать, практически пустом месте. То есть мы как бы должны принять за отправную точку то, что Байдена надо заменить. Ну, хорошо. Она сама сказала, что она не собирается она сама не собирается ни на какие должности ходить и так далее. Говорит, чем Трамп плох? Это большая тема. Чем плох Гитлер? Ну вот чем плох Гитлер? Ты смотри, такие дороги построил замечательные. Вот, евреев не любил. А кто евреев любит? Ну вот покажите мне кого-то, кто любит евреев. Ну вот чем вам был плох там этот самый там Гитлер? Что там он русских там не любил тоже? А кто любит русских? Ну вот покажите мне, кто любит русских. Ну вот кроме американцев, может быть, которые не знают, в чем дело. Чем плох Трамп? Ну вот ничем не плох. Ну, а чем? Ни Муссолини, ни Трамп, ни Гитлер, ни Сталин, ни Троцкий ничем не плохи. Ну так, конечно, там... Есть, конечно, отдельные недостатки. Значит, здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, когда выиграл грин-карту? Сколько денег надо для начала, когда приезжаешь? Я знаю людей, которые с $200 приезжали в Америку с семьей. Семья – это трое детей, мама с папой. Ну, тогда $200 вам маловато будет. Берите все, что есть, так я вам скажу. Привет из Сакраменто. Вас не бросят тут. Вы можете приехать даже без денег, пойдете, встанете на... социальные программы, вам дадут денег, вы не будете ни голодать, ни жить под мостом. Но вам надо первое время, там, недельку-другую надо немножко освоиться, протянуть. Да. Привет из Сакраменто, приятно слышать. Подскажите, как долго проходит путь от идеи переехать в США по U4U до пересечения границы, если уже есть человек, который предложил стать спонсором? Я слышу разные... сроки от разных людей. То есть иногда говорят там буквально 5-6 дней. Иногда говорят, вот я сейчас общаюсь с людьми, они, значит, через 2 недели им дали подтверждение. То есть там, по-моему, 15 апреля на них заполнили, 28 апреля, это мой день рождения был, 28 апреля им дали approval. После чего, значит, надо дождаться то, что называется travel authorization. И там семья из 3 человек, почему-то вот маме travel authorization дали, а папе и сыну еще нет. И там есть 3 месяца на то, чтобы они въехали в страну после того, как был этот самый approval. Ну вот из того, что я последнее время вот наблюдаю. 113 на 69 это как у космонавта Юрия Гагарина перед полетом в космос. Ну, нормально, нормально. Ну, Гагарину-то было с чего волноваться, там нет чего. Здравствуйте, Михаил, привет из Казахстана. Верите в процветание Украины? Понимаете, история? Значит, как сказать, что страна процветает? Есть какие-то общие критерии, там, типа, ну, я не знаю, там, валовый национальный продукт, там, на душу населения. Это процветание или это что? А вот, например, там есть страны бедные, но люди там счастливые. Вот Мексика, например, да, там вот самая счастливая, там одна из самых счастливых там стран в мире, а при этом достаточно бедные, там много бардака всевозможного и так далее. Или вот Финляндия, там номер один счастливая страна в мире. А что там в Финляндии? Холодрыга жуткая. Там, понимаешь, и не то, чтобы они сильно богато как-то жили и так далее, и так далее. А вот они самые счастливые. Что такое процветание Украины? Значит, я верю в то, что Украина может жить мирно, так, что от нее отстанут вот эти все, которые нападают. Вот, а дальше они со своей коррупцией там пусть уже живут как могут. Позорище дикое. Вот это тотальная коррупция, которая в Украине, это дикое позорище, и это пятая колонна кремлевской вот этой военщины, да, то есть такого ущерба Украине, как коррупция внутри, так сказать, там, в собственных рядах, никакая армия путинская не нанесет. Но это проблема Украины, пусть они сами с ней разбираются, понимаете, то есть сейчас задача избавиться от иностранных войск, от Бучи, от того, что там происходит, там, и так далее, территорию освободить. Вот. А дальше уже пусть сами разбираются и сами процветают. И я думаю, что все хотят, чтобы у них там все хорошо было. Но насколько они в состоянии жить как люди нормальные, вот это вопрос большой. Это очень большой вопрос. И это самая большая проблема, что ли, которая вот предстоит решить Украине, чтобы стать нормальной страной. Понимаете? Как? Вот как страна, в которой тотальная коррупция на каждом шагу, вот как сделать из нее там какую-то нормальную страну? И чтобы она сама туда ушла. если она по-другому не умеет. Это, к сожалению, это очень обидно. И особенно вот в контексте войны, борьбы за, так сказать, вооруженного противостояния, агрессии и так далее, и так далее. И вот в этих условиях люди там воруют и воруют и воруют, и не могут остановиться и так далее. Поэтому очень, очень много этого сейчас идет на эту тему. Добрый вечер, Михаил. Всегда рады видеть вас, вы вдохновляете. Спасибо. Как искать работу в США, если я только хочу переехать по U4U? Приедете, будете искать? На собеседованиях же будут спрашивать, имеете ли вы право работать в США. Но вы же имеете. А я хочу переехать, зная точно, что послезавтра выйду на работу. Тогда не приезжайте. Лечат ли в США, лечат ли в Штатах физиопроцедурами? Ну, конечно. Как же? Допустим, амплипульс, магнит, электрофорез, дарсонваль. Ну, я слов таких не знаю, но да, лечат. У меня было с плечом травма была мышечная. Я перезанимался там со штангой, и тут у меня распухло, и боль была дикая, и мне там и кололи сюда, и послали, вот такое специальное место было, я вот там всякие процедуры делал на станочках каких-то там, и у меня такое ощущение, что оно само прошло, потому что долго довольно все это продолжалось, и я не знаю, насколько эти процедуры вообще помогли, но есть место, безусловно, есть место, страховка платит, да. Мне, когда было 10 лет, этим в России лечили. Прошло более 35 лет, и этим все лечат. Ну, есть физиотерапия, что? Массаж же есть, там хиропракторы есть. Я бы хотела, чтобы Мишель Обама стала президентом. Жаль, она не хочет. Ну, понимаете, может, Пугачева там в президенты. Но мало быть обаятельной женщиной. Понимаете, надо все-таки быть в системе. Это как наездник. Понимаете, вот у него есть там, ну, или машинист там, паровоза. Все-таки паровоз, такое устройство сложное, и надо уметь управляться там, и чтобы с рельсов не слететь, и чтобы остановиться всюду, где надо, и скорость там, и не разогнаться, и там экономия топлива и так далее. Это все-таки какая-то профессия. Вот, поэтому не то, что каждый человек может быть там президентом. Вот мы уже видели тут, как бывает. Как тонометр для измерения называется? Модель какая, если не секрет? Откуда я знаю? Я не могу сказать. На коробочке ничего нет. На этой штуке. А, написано Slide Touch. Slide Touch. Вот сверху вот здесь вот. Здесь сверху написано. Slide Touch. Я не знаю, вам видно, не видно. Да их много раз, так что, какая разница. Да. Трампа в ряд с Гитлером. Ну, а что так вы смущаетесь? А некоторые говорят, Сталина в ряд с Гитлером там. Ну, да. Трамп, конечно, ближе к Муссолини, чем к Гитлеру. Это правда. Ближе к Муссолини. Верно ли я понял, что вы не будете голосовать за Байдена? Я буду голосовать против Трампа, если вы об этом говорите. Спросили, вы за Байдена или вы там против Трампа? Я против Трампа. Да? Соответственно, мой голос пойдет Байдену. Хотя он никакого значения не имеет, что в Калифорнии процентов там 64-65 все равно голосуют за демократов. Но я буду голосовать против Трампа, что в нашем смысле... В нашем случае, значит, что я голос должен отдать Байдену, если я хочу против Трампа. Ну что теперь? Вы можете это интерпретировать как за Байдена, но я объяснил, что мне за Байдена голосовать особо никакой радости нет. В криптовалюты инвестируют в США? Ну, конечно, есть люди. Что думаете про них, отношение какое к ним? Ну, никакого, ну хотят, пусть инвестируют, я какое мое дело. В Финляндии не холодно, Михаил, там морской климат. Да вы что? Зимой в Хельсинки ноль. Ну, послушайте, Хельсинки-то это самый юг, это, можно сказать, Крым финский. А за полярным кругом минус 10. Да вы что? Ну, значит, не так холодно. Обожаю вас, Михаил. Как с вами легко жить? А Светлана с вами не согласится. Она говорит, как мне тяжело с этим Михаилом. Как с вами легко жить, слушать свободную от суеты минуту и наслаждаться в общении с вами. Вот. А вот выйдите замуж за меня и все скажете. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Да. Только подключился. Всем привет, дядь Миш. Рад вас видеть и слышать в добром здравии. Привет из Пензы. Из Пензы у нас. Какая у нас девушка была, Алена из Пензы. Я вот пару дней назад снимал, там где пицца. О, такая красотка. Да, что думаете о Гарри Табахе? Боже, зачем вы мне вытаскиваете это все? Значит, здравствуйте, Михаил Петрович. Смотрели знаменитый американский ситком 90-х «Everybody Loves Raymond»? Нет, не смотрел. В России с 2009 по 2019 год снимали его адаптацию по лицензии, называется «Воронины». Ну, ей-богу, нет, не смотрел я. Вот о коррупции вы сказали в самый раз, все правильно. Печально, что мне приходится жить в Украине с этим, но сложно победить. Но сложно победить это. Я как фельдшер скорой помощи, с кое-каким опытом, в пару лет. Могу вас уверить, что тонометры на запястье не славятся точностью. Ну, конечно, но кто же претендует? Кучу раз сравнивал на вызовах свой на плечо с такими тонометрами. Понятно, что есть медицинского качества прибор, а есть для населения. Вот. Но примерно. Во всяком случае, вы можете отслеживать там тенденцию какую-то. Вот у вас вот было тут, а вот у вас стало там. Кроме того, вы когда идете к врачу, да, то есть у врача все время давление меряют, вы можете сравнить, что у врача и что у вас на этом тонометре. Так что это тоже бывает. Чем, на ваш взгляд, существенное отличие предпринимателя от бизнесмена? Почему Bay Area стала таким магнитом для венчура и де-факто стала эпицентром технологического развития? История Кремниевой долины хорошо расписана, описана, и вы можете тот же фильм «Дудь» посмотреть, вот там подробно рассказывается, но предприниматель от бизнесмена не отличаются ничем, то есть одно слово английское, а другое слово русское. Дословный перевод слова «бизнесмен» – это деловой человек, да, по-русски, да, есть деловые люди, это бизнесмены, вот. Деловой человек, чем отличается деловой человек от предпринимателя? Это то же самое. Я не вижу разницы между предпринимателем. Предприниматель – это человек, который в бизнесе. А что еще? Он должен быть предприимчивым? Не обязательно, он просто в бизнесе человек. Доброго времени суток всем. Михаил Петрович, что вы читаете, какую музыку исполнителей слушаете? У меня нет такого, чтобы кого-то все время слушать. Я могу иногда, вдруг мне что-то вот захотелось, там я что-то напеваю, вдруг думаю, надо бы послушать. Вот мы со Светой пару дней назад ехали, и она говорит, что ты напеваешь? Я говорю, это Битлз. Она говорит, что-то я не знаю такого, что ты там поешь. Я говорю, это Мишел. Ну, значит, нашел ей на телефоне, она как раз за рулем была. Вот я нашел на телефоне эту Мишел. Там Мишел. Та-да-да-дам. Вот, бывает что-то такое, знаете, но так, чтобы постоянно что-то слушать, нет, такого нет. Иногда бывает под настроением. Почему Bay Area стала таким местом? Ну, это же не только Bay Area, это и в Лос-Анджелесе такого полно, и в Нью-Йорке полно, и в Бостоне полно. Просто Bay Area стала таким местом, где много технологических стартапов. А если вы посмотрите на Нью-Йорк, например, или Бостон, там, или Лос-Анджелес, и другие места, там, может быть, меньше доля технологических стартапов, а больше там еще каких-нибудь медицинских, финансовых. Понимаете? Вот. Доброго времени суток всем. Михаил Петрович, что вы читаете? Да, читаю. Ну, у меня сейчас есть две книжки, которые я почитываю, так, не спеша. На самом деле у меня есть три, только я до третьей еще... Так она только лежит, вот я вот это. Я ее начинал читать, Changing for Good, но это книжка о зависимостях, как избавляться от зависимостей. Книжка потрясающая совершенно, я вот ее читаю и там все время себе пометочки делаю, о чем поговорить там на наших видео и так далее. Да, значит, есть еще, я ее перечитываю сейчас. А это вот я немножко прочитал, процентов там 15 пока вот называется. Такая, значит, вот такая книжка. И еще одна у меня есть там, на кухне лежит, я ее там читаю. Так, в кресло так раз, и читаешь. Вы были в Израиле? Был. Если да, то сколько раз? Один раз был. Давно, году в 98-м. 25 лет уже прошло, да, давно был. Здравствуйте, Валерий. Это, видимо, не мне пишут, я не знаю, кому пишут. Желание переехать в Штаты по политике, визу вряд ли одобрят, если только турвизу. Это такое ощущение, что не со мной переписка. Ладно, идем дальше. Вы покупки планируете или покупаете спонтанно? Ну, бывает, что-то нужно. Вот пошел, купил. А бывает так, гуляешь, и вдруг что-то видишь такое, думаешь, а что, действительно, раз и взял. То есть, я могу и так, и так. Ну, смотря какая покупка, ну, скажем, машину спонтанно я не буду покупать, или там дом. Только если, как бы, есть некоторая готовность и открытость, тогда уже случай, так сказать, определяет момент, когда это произошло. Но должна быть готовность к тому, чтобы купить дом или купить машину. Это дорогие покупки. Предпринимает попытки заработать и зарабатывать. Предприниматель. Я не знаю, для меня предприниматель – это человек, который в бизнесе. Находясь в бизнесе, он постоянно он и зарабатывает, и предпринимает попытки. А как можно быть бизнесменом и не предпринимать попыток? Я что-то не очень понимаю, как это бывает. Есть в США платные поликлиники? Ну, это не так работает. Любой офис, который существует, он либо берет страховку, либо берет деньгами. То есть вы можете заплатить деньгами в любом месте. Вот всюду, где берут страховку, вы можете сказать, я плачу деньгами, пожалуйста, проходите. Врачу все равно, как оплата идет. То есть страховка, страховка, деньгами, деньгами, без разницы. То есть можно сказать в этом смысле, что все поликлиники платные. То есть можно деньгами. Чтобы пришел и сразу примет врач за деньги. А, в этом смысле. Чтобы без очереди. Это сложно. У нас тут это сложно. Вот у нас тут это сложно. Для этого и по-другому происходит. Значит, вы идете в госпиталь. И в госпитале есть такое как бы emergency. И там приходят люди, и в течение там, не знаю, 15 минут, получаса тебя вызывают, сделают тебе, ну там ты объясняешь, что чего, тебе делают все анализы, потом приходит врач, там смотрит, такого плана. Это быстро, это все очень быстро. За деньги, по страховке, как хотите. Но он не может вас ждать, понимаете, так это долго можно прождать. Дядь Миш, подумываю о получении высшего IT-образования за рубежом. Хорошо. Есть ли смысл? Насколько это валидная идея? Уже работаю тестером. Стоит ли браться за это или уже можно на карьере сосредоточиться? Когда вы подумываете об образовании, вы спрашиваете себя, зачем оно мне надо? Если у вас нет ответа на вопрос «зачем», тогда не надо. Если есть ответ на вопрос «зачем», тогда идите. Просто вы не сказали «зачем», я не могу как бы помочь в этом. Бывает коррупция такая, что можешь сам все, а можешь дать на лапу и ускорить. А проблема коррупции в Украине, что чаще всего пока не дашь на лапу, не решить ничего, хоть ты 7 пядей во лбу. Значит, одно дело коррупция, это когда ты кого-то коррумпируешь, да, деньги предлагаешь, а другое дело, когда из тебя вымогают. Да, вот это, то есть у вас там вымогают, ну да. Здравствуйте, подскажите дочкам 13 и 10. Сложно ли будет им выучить английский при переезде в Америку? Ну, 13 уже немножко постарше. В 13 способности к языкам не такие хорошие, как, допустим, в 10. Я читал, что где-то в 11-12 лет переключение происходит как бы с детского восприятия на взрослое. Но я, правда, я видел людей, которые в 15, в 16, в 17 приезжали. Ничего страшного. Ничего страшного. А уж 10 так и вовсе. В Сан-Франциско парк с озером Palace of Fine Arts. А в Сан-Диего отель, где снимали фильм в джазе только девушки с Мерлин Монро. И что ж теперь туда ехать в Сан-Диего в какой-то парк, где снимали фильм там 70 лет назад? Это, друзья, сильно так. В Сан-Франциско есть и другие парки тоже. Вот там есть парк Голден Гейт, там целый мир. Так, огромное спасибо за звук. Я могу, вот прям вообще могу в микрофон ртом залезть. Так. Кайфа от стрима, доброго здоровья. Не пора ли сменить смартфон? Новые возможности и функции. Да я этими не очень пользуюсь. Знаете, как-то так он... Я мало пользуюсь телефончиком и его функциями. В США обязательно жить на кредитные деньги или можно расплачиваться своими собственными. Как вам удобнее. То есть вас никто не заставляет. Просто когда покупка большая, дорогая, то нужно время, чтобы накопить деньги. За это время покупка может вырасти в цене потенциально. Да, и у вас опять нету денег, и снова нету денег, и еще нету денег. Поэтому правильно, например, если вы покупаете дом, вы даете, ну, там, 20%. Не 100%, а 20%. И вы уже владеете домом. И то, что он растет в цене, это все ваше. Приварок-то ваш. А если вы будете ждать, пока вы еще накопите там денег, он вырастет два раза. Там, у вас опять денег не хватает. И все время не хватает. Понимаете? Машину можно, конечно, и там... Пожалуйста. Вот мы машину берем там за наличку. Там, ну, сколько там машина стоит? Ну, вот Светина моя, там, где-то тысяч в районе 70, там, 70-75. Ну, мы пришли, так забрали, там, были такие деньги, у нас были. А, допустим, брать дом за пару миллионов, так какой же смысл-то наличкой? Ну, то есть, можно. Есть обстоятельства разные у людей, но, понимаете, как... Не пора ли сменить... Надо иметь 2 миллиона? Да. Кстати, ё-моё. Сейчас супруга увидела ваш стрим, говорит, как быстро время летит. Лет 10 назад начали вас смотреть, из-за вас в IT попал в итоге. Спасибо вам. Ну, я очень рад. Я, собственно, моя задача была показать, что есть чего-то такое, а там дальше хотите, не хотите, это же уже вы решаете. Но я просто видел много людей, которые не знают о существовании этого всего, поэтому я думаю, значит, моя задача такая просветительская, сказать, вот это есть, а дальше уже там сами давайте. Вот читаю комментарии, что в Украине такая страшная коррупция. Но вот я не понимаю, где эти люди живут и как они живут. У меня был магазин продуктовый, но вот не было у меня проблем таких. А я вам расскажу. Вот, например, нужно вам там что-нибудь... Я не знаю, я про ваш магазин, лично ваш, ничего не знаю. Но вот, например, приходит к вам с повесткой, да, и говорите, вот, и говорят, вот завтра отправляешься там, скажем, в учебный центр, вот, и говорят, ну, вот, ну, втроем так приходят, знаете, заловили, и говорят, но, в принципе, там по штуке долларов на каждого, и мы уйдем. Ну, например, вот так, так понятно? Или приходит человек, у него инвалидность, он приходит в военкомат, я с ними разговариваю, это люди, которые мне рассказывают, что с ними происходит, и у меня большое общение. Приходит в военкомат, он инвалид там, первой группы какой-то, ну, совсем плохой, хочет уехать из страны. И он официальный инвалид. У него все, он говорит, дайте мне, пожалуйста, справку для выезда там, да, дайте мне справку. Ему говорят, там, 5 тысяч долларов или евро, что ему там сказать, 5 тысяч. Он говорит, ну, я же правда инвалид, мне же липовая не нужна. А ему говорят, а хоть, ну, хоть липовая, хоть не липовая. 5 тысяч. Вот же о чем речь идет. Я вам другой случай расскажу. Человек в Турции пошел, он сам не живет в Украине, он живет в России, но хотел продлить украинский паспорт. Приехал в Турцию, пошел в Стамбуле, да, или где там это, пошел в посольство украинское. Да, он забить appointment он никак не мог. У него не получалось. Но где-то ему, значит, там за деньги что-то ему там сделали appointment. Где-то он в Телеграме, какая-то группа, ему говорят, если нужно, значит, мы вам там за сколько-то денег там сделаем. $200 с человека. Вот они втроем пришли. Мама, папа, ребенок. значит, там по $200. Подходит в посольство, там человек в плаще, значит, там они к нему подходят, он говорит, так, да, значит, заводит в посольство, ставит в очередь. Просто чтобы паспорт, консульские услуги там, продлить паспортом. Вот на этом уровне, то есть вам, вам ребята еще расскажут, у вас был магазин, вы не заметили, но вокруг вас люди же есть, вот спросите у этих людей, как вообще вот насчет того, чтобы взятки вымогали. Почему у вас, я не знаю, почему вас не вымогали, я не знаю. Речь не шла о вас лично. Слушаю запись вашего стрима на скорости двойной, пока гуляю с собакой. Ну, я не быстро говорю, можно, конечно. Муж математик со степенью. Нужно ли у вас подтверждать, или можно и сейчас, или можно и так работу найти по профессии? Не нужно подтверждать ничего, конечно. Он математик, занимающийся теорией вероятности. Спасибо за ответ. У него есть публикации наверняка, там, да, выступления на конференциях там, и так далее, то есть академическое. Если потребуется, то, допустим, будут его брать на работу в университет куда-нибудь. Они запросят, сделают ему, специально есть такой процесс для подтверждения образовательных всяких дел. Evaluation называется. Они ему сделают сами. Привет от украинского молдавана из Бельгии. Как тесен мир, друзья. Как тесен мир. Здравствуйте. Часто ли вам звонят фирмы и банки с предложением своих услуг? Нет, вообще не звонят. Стоит ли у вас программа на мобильном, ограничивающая нежелательные звонки? Не могу сказать. Специально я лично не ставил ничего. Вопрос по поводу кредитных денег. Я задала в контексте наработки кредитной истории. Просто говорят, что без нее невозможно многое вообще покупать в стране. Да не слушайте вы их. Если они не в состоянии покупать чего-то без кредитной истории, так это их проблема. Вам-то зачем? Там захотите что-то купить, спросите, я вам расскажу как. Просто люди свои проблемы делают проблемы всего человечества. Это не так. То есть, когда знаешь, о чем речь, легко решаются проблемы, которые кажутся временами неразрешимыми. А там, собственно, и говорить-то не о чем. Так, значит, я, знаете, вот скажу, лет там 10 назад, например, наш канал был, ну, может быть, в пятерке там наиболее востребованных каналов на русском языке, иммигрантских, про Америку, такого плана. А сейчас стало много... Ну, очень-очень-очень много каналов, которые делают люди, которые вчера приехали, и вот они рассказывают, как они вчера приехали, а смотрят их люди, которые собираются завтра приехать. И, естественно, когда ты смотришь людей, у которых опыта нет, знаний нет, понимания вообще ничего, никакого нет, но у них красивая картинка на видео они там делают. Вот. И вот ты идешь смотреть вот это вот, ну так ты и будешь с ними. А что ты? У нас сейчас, у меня сейчас трафика там в 3 раза меньше, чем там, скажем, там, не знаю, 5 лет назад или 10 лет назад. Разбрелось все вот по вот этим вот, там все мило, красиво, и ребята молодые, и все, ну просто не знают ни хрена. Поэтому, значит, пусть их проблемы останутся им. А вы уже к нам пришли, значит, я вам расскажу, как что надо сделать. Когда до дела дойдет, стучитесь, поговорим. Забрали новые грин-карты или вы отослали? Я все время отсылаю. Иногда люди приходят, но редко. Редко. Вот приходили ребята недавно. Я им номера соцстрахования отдавал. Из Узбекистана. И тут пришли их гринки, я им пишу, ребят, приходите. Они говорят, а мы, говорит, уже в Сан-Диего уехали. Я говорю, ну хорошо, присылайте конверт, я вам отдам. Как предпочитаете расслабляться после работы? Знаете, как говорится, можно не напрягаться. Знаете? Как расслабляться после работы? Мы гуляем со Светой, беседуем, в гости ходим, к нам гости ходят. Кино можем посмотреть какое-нибудь. Ну так. Странная логика у человека с магазином. Не сталкивался с коррупцией, значит, ее нет. Ну, лично человек не испытал. Бывает, почему? Я мозг ни разу не видел человеческий, значит, его не существует. Ну, И то, и другое как бы имеет смысл. Но вот человек живет и говорит, а где коррупция? Вот я живу, я не вижу. Где же она? Ну, а бывает, что не видит. Да, там, конечно. Про коррупцию правда. Все правда про учебный центр, про инвалидов, все остальное. На злобу дня, как говорится, друг с псориазом страшным. Ой-ой-ой. У бабушки моей был псориаз, нехорошая штука. Частный предприниматель. Всю жизнь никогда не брал инвалидность. После войны решил открыть инвалидность, чтобы жену проведать. На МСЕК 10 тысяч требовали. Что такое МСЕК, я не знаю. 10 тысяч требовали. Я 3 раза после войны была в консульстве и сама записывалась. Да, нужно было поработать и словить онлайн. А кому лень, сами идут, платят, а потом говорят коррупция. Это не значит, что нет коррупции. Это не значит, что коррупции нет. Значит, стоит человек и за деньги тебя заводит. Значит, коррупция есть. То есть, если кто-то смог записаться сам, это не значит, что коррупции нет. Ласточка. Так. А вот тот, с которым я разговаривал, он говорит, что он готов был полететь в любую страну, чтобы там пойти на прием в посольство. И он, значит, там сканировал по нескольким десяткам стран. Там и Бразилия, и хрен знает чего. И нигде, и ничего. Понимаете, я не знаю, как вы сами там были в консульстве, не могу сказать. Вот. Но ему нужно было туда приехать, он же должен был приехать. В Турцию, в Бразилию, куда-то он должен был специально поехать. Может быть, вы сами записывались в той стране, где сами живете. Это немножко другое, может быть, я не знаю. Во всяком случае, схвачены номера. А там же специально стоят эти боты, которые эти номера забирают, вот эти вот агентства и так далее. То есть я разговаривал с женщиной, которая агентство, и она говорит, что если без ботов, то не запишешься. Человек, у которого нет ботов, и человек, который не платит никому за то, чтобы его куда-то записали, этот человек просто пропал. Так что мороженое вы покупаете? Редко очень, бывает, да. Но очень редко. Кстати, недавно Microsoft объявила, что с новым обновлением они добавят новую функцию Windows, которая будет записывать все действия пользователя и делать скриншоты постоянно. Как вам новость? Я не знаю, что за новость, честно, вот как бы из ваших слов я не понял. Как относитесь к алкоголю? Ну, так же, как к наркотикам. Знаете, как это говорится? Скажи наркотикам! Иногда. Вот. Но наркотики я никогда, а алкоголь иногда так, иногда хорошо. Сахар понижает. Вот. А что у меня с сахаром? Давайте, у нас сегодня, я с вами как на эпойтменте у врача, знаете. Так. Говоря про коррупцию в Украине, я хочу сказать, что вот еще, допустим, год назад, например, когда я открывал рот и что-то говорил на эту тему, то на меня накидывались такие типа патриоты украинские, что значит это вот кремлевский нарратив. Знаете, коррупция это кремлевский нарратив. Мол, не помогайте Запад Украине, они все разворуют. Мол, кремлевский нарратив. А на самом деле это должен был быть ваш нарратив. Вы должны были сказать вот этой сволочи, сказать, не позволим, там ребята жизнь свою отдают, а вы суки. Значит, разворовываете. Понимаете? Вы посмотрите, что сейчас под Харьковом происходит. Вы вообще задумайтесь на секунду своими мозгами, что происходит под Харьковом. В течение 2 лет уже с лишним идет война, и нет оборонительных сооружений. Вы чего, охренели, что ли? Как это нет оборонительных сооружений? А сколько миллиардов выделили на их строительство, расскажите. Куда делись эти деньги, расскажите. Вы вообще понимаете, в каком вы мире живете? На каком уровне это происходит? На каком уровне работает эта коррупция, когда страну вместе с ее населением продают как грязь, как скот? Там до границы-то пешком 2 часа ходу. Ну, 3. Понимаете? И что? И не оборонительных сражений? Ничего нет. Вот они там стоят, сами копают. А деньги выделены. И делись куда-то. Интересно, куда делись деньги? А как относитесь к алкоголю? Я рассказал. Уважаю. В меру. МСЕК – это комиссия, которая принимает решение о том, давать инвалидность человеку или нет. А у него последние 10 лет тяжелейшая форма псориаза, которая перешла и на суставы давно. Ё-моё. Он не мог поверить. Новости о Саше есть? Выбрали универ? Ну, не настолько, чтобы уже выбрали, нет. Но они там ходят, смотрят. Это такой процесс. Пожара нет тоже. Это ей еще, она такой в 11 классе, ей еще в будущем году надо будет. Вот что я все забываю спросить у всех, кто живет за океаном. А есть ли клещи у вас? И чем вы с ними боретесь, чтобы собака не страдала? Спасибо за ответ. Если речь идет о собаке, то ей раз в месяц капают такое, ну, капают вот сюда, на холку, есть место, туда капают, и оно так расходится, лекарство такое, оно расходится, и клещи собаку не трогают. Клещи есть, но надо умудриться. То есть я бы сказал так, они, может, где и есть, но на человека, например, чтобы клещ попал, это нужно куда-нибудь залезть, в какую-то чащобу, вот там могут. А так вот, вот мы ходим, так нет. Репьихи есть. Вот. Вчера Томик у нас побегал, вернулся, я с него там штук 15 репьихов выдру. Наталья, это пишут девушки. При всем уважении, но то, что вы не сталкивались с коррупцией, доказывает лишь то, что вы с ней не сталкивались. Но не ее отсутствие. Что именно вы пытаетесь доказать? Ну, человек говорит, а я не видел. Ну, почему? Ну, человек хотел, если тотально, понимаете, если тотально, если со всех сторон, там, то сюда, это, а почему же я ее не вижу? Может, она там какая-нибудь совсем маленькая, какая-нибудь незаметненькая? Рада лицезреть вас. Приятно, что вы стабильны, всегда по пятницам есть. Есть. Есть ли в США налог на животных домашних, как в Германии? Я точно не скажу. Может и есть. Что-то такое было на слуху. Сейчас я сейчас напишу какой-нибудь. Сейчас напишу dog tax in Калифорния, допустим. Калифорния. Сейчас посмотрим. Pet. Окей, pet tax. Окей. 9,3%. Нет, это не то. Это другое, это 5 такс. Нет, сейчас. 5. Нет, он его... вот говорят, что... Вот видео 3 месяца назад, что типа хотят в Калифорнии, предлагают ввести налог на собачку и на кошечку. Да, нет, ну нету, значит... Нету. Такого нету. Ну, нет и не надо. Принес вкусняшку. А тут дядя Миша стримит. Ну, можно съесть под стрим, чё же. Вот это вечер хороший. Дядь Миша, что думаете по поводу идеи поехать по U4U, перейти на TPS и с TPS просить по политике убежища? Вы можете просить убежище, не дожидаясь TPS. То есть вы можете переходить потихонечку на свой TPS, но просто просить убежище не требует сначала перейти на TPS. Значит, идут параллельно две линии. Первая линия U4U, переходящая в TPS, да? И параллельно идет линия на политическое убежище, никак не связанная с линией на TPS. Кроме Техаса, говорят, что в Техасе есть налог. Не знаю. Что думаете о жизни в Бостоне? Мне очень нравится Бостон. Но я вам скажу, что мы сейчас вот как раз буквально через 2 недели там будем. На 10 дней мы поедем. И из этих 10 дней мы недельку побудем на побережье. Там в каком-то пансионате с друзьями. Там куча историй вам будет от наших друзей. Они вам все расскажут. Они уже в Америке 40 лет. Значит, и сами из Киева. Значит, и потом 3 дня последних мы будем в Бостоне. И погуляем, и посмотрим. Так что Бостон, друзья, будет для вас как на ладошке на нашем канале. Ну, а в целом мы бывали в Бостоне, нам очень нравится. Очень симпатичный такой красивый город. как бы чувствуется стиль, так сказать, британский. Да. У вас можно топить камины дровами? Почему в некоторых штатах нельзя? Вы знаете что, топить можно дровами, но сейчас новые камины не строят дровяные, то есть запрещены дровяные. Почему-то, может быть, искры там летят, я не знаю, почему так. Но почему-то да, почему-то да. Если идет ремонт или идет строительство, то дровяной уже нельзя. У нас, я вот думаю, есть где-нибудь у нас дровяной камин? У нас в этом доме нету. В Санта-Крус на даче у нас. В общем-то он дровяной, но, по-моему, мы его закрыли таким электрическим. Да, ну есть, сама по себе штука есть, труба есть, там все, что положено, есть в Санта-Крус. Насколько dog-friendly Сан-Франциско и залив? Очень dog-friendly, ну очень. Тут собаки, 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 и все гадят, 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 собаки гадят. Вот, ходишь с мешочком, подбираешь, в урну складываешь. Очень, очень dog-friendly, очень. Можно ли с собакой в магазины, метро, ресторан? Метро у нас нету. Ну нет, в городе есть. В Сан-Франциско есть типа метро, да. БАРТ называется. Рестораны. Вы знаете что? Я вижу иногда, вот человек сидит там где-нибудь на улице, возле кафешечки или возле ресторанчика, но на улице. И у него там в ногах собака, допустим. А он пока там кофе пьет. Такое я вижу. Чтобы собаки были прямо внутри ресторана, я такого не вижу. Я такого не вижу. В магазины. Ну, ходит иногда в магазины, но не массово. Не массово. Бодрого вечера. Часто ли вы слышите, чтобы ваши студенты работали в геймдев? Или это редкость большая? Это редкость. Небольшая, но достаточно редкая. Ближе к экзотике. Томика берете в Бостон? Ну нет, Томик здесь побудет с друзьями с нашими. Что можете сказать о рынке QA в Австралии и Новой Зеландии? Есть ли информация у вас о востребованности этой позиции там? Могу сказать, что у нас было пару человек из Новой Зеландии и человек 5 из Австралии, которые благополучно все работали. Значит, но, то есть опыт есть, но такой минимальный. Минимальный. Да, работали, да, да, есть. Вот. Ну, еще раз, я не могу сказать, там нету сотен, нету там тысяч, даже десятков особо нету. Но те несколько человек, которые были, совершенно нормально у них все получалось. Да. О, здорово как. Буду ждать видео о Бостоне, класс. Вовремя спросила, что называется. Ну, даже если бы вы не спросили, мы бы все равно высыпали на вас десятки сюжетов. Я обычно снимаю в день, там, допустим, 2-3 видео. Ну, в среднем. Ну, пусть будет в среднем 2. А когда поездки, это может быть и 5. Знаете, там, встречи, сюжеты, какие-то разговоры. Люди подходят, там, места всякие. Так что я много наснимаю. Светлана занята на кухне сейчас? Да, они там что-то такое делают с Аней. По части вот мастер-класса кулинарного, с коптилками, там, со всеми делами. Аня заскучала, и Света говорит, ой, что тебе скучать, ты же хорошо готовишь, давай будем вместе. Когда в Бостон едете? Я боюсь соврать что-нибудь числа 8 или 9. Во всяком случае, я знаю, что когда 11 числа у нас будет класс, новый начинается 11 июня, начинается новый класс. Я буду его вести, первое занятие, из Бостона. Ну, из пригорода, где мы там будем. У вас там приличный ветерок. Дерево колышется. Ну, и ветерок есть, конечно. Как же без ветерка-то? У нас же не пустыня все-таки. Так. Смотрю все ваши видео. Но когда это в тему, это еще приятнее. Я могу сказать такую вещь, что поездки обычно смотрят мало. Вот, особенно в Европу куда-нибудь. Знаете, вот мы там ездили, там, 3 недели, я не помню, сколько там, 2-3 недели ездили мы там, Италия, Австрия, Словения, и что-то падало, количество просмотров падало, что-то совсем плохо было. И то же самое, вот, допустим, едем мы на круиз какой-нибудь, казалось бы, там же все время новые впечатления, там и лайнер, и столовка, и какие-то мероприятия там происходят, на берег выходим, и тоже все падало, 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 падало. И как-то вот почему-то у нас зритель, не знаю, больше любит, когда мы тут на месте. Необъяснимо. Кто такая Аня? Аня – это жена моего двоюродного брата. Уехали из Украины, сидим в Польше. Дядь Миш, нужен просто совет. Стоит ли двигать дальше в США по U4U, так как постоянно новые новости про высылку мужчин назад в Украину, дочке 11 лет. Я не думаю, что кого-то вышлют обратно в Украину. Это как бы абсолютно несовместимо с нормами жизни в Евросоюзе. То есть я, если это причина, то я бы не стал. То есть это спекулятивная такая фигня. Я бы не стал. То есть у меня в голове не укладывается, что такое может произойти. Вот. То есть взять человека, который находится в безопасности, и послать его там куда-то, где его могут убить, так не работает. Ну, правда. Так не работает. Дядя Миша, как думаете, как пройдут дебаты Трампа и Байдена? Что вам сказать? Во-первых, они могут еще и не пройти. Это первое. Второе. Понимаете, как пройдут дебаты человека, у которого там, скажем, статья, и к этому моменту у него там уже же на следующей неделе будет решение суда, да, а дебаты только через месяц. Поэтому уже будет какое-то решение. Например, будет решение, что дать ему 2 года условно. Понимаете? И вот они встречаются, значит... А у этого 2 года условно. Я не знаю, зачем Байдену с ним дебатировать, честно. Вот казалось бы, чего ему. Вот. Но Байдену, конечно, нужно показать. Байдену нужно показать так же, как State of the Union address, когда он в январе выступал о положении в стране. Показать, что он бодренький, что он соображает, быстро реагирует и так далее, и так далее. Их же там готовят. Они готовятся к темам, к вопросам. И так далее. То есть там ничего такого уже внепланового-то не происходит. Вот. Кроме того, там правила такие напишут, чтобы Трамп не мог, ну, как бы безобразничать, да, там хамить, хулиганить, там нарушать какие-то там, ну, как бы, так сказать, юродствовать, чтобы не мог. Поэтому он будет абсолютно не в своей тарелке, понимаете? Потому что его тарелка – это выйти и всех обосрать. Под аплодисменты своих дегенератов, которые, значит, от этого приходят в состояние оргазма. Понимаете? Вот. Там ему этого не дадут сделать. Поэтому он будет, вот как на суде, он тут сидел, там засыпал на ходу, потому что не мог себя вести так, как хотел бы себя вести. Так что, я не знаю. Значит, будут дебаты. Будут. Я даже не уверен, что мне хочется их смотреть. Вот честно. Они мне оба... В значительной степени уже надоели, как я не знаю что. И тот, и другой. Узнавал, кстати, про моряков в США. Спрашивал у вас. Все поголовно на другую работу идут, как вы и сказали. Предлагают только на складе работать, а зарплаты-то хорошие в порту у вас. Ну, тогда надо в профсоюз. Это так просто не зайдешь. Это как бы место такое, знаете, защищенное от посторонних. Да? Кстати, раз уж в тему затронули. Работаю QA FinTech в крупном банке. Предлагали в геймдев перейти. Где, на ваш взгляд, сложнее? Сложнее? Я бы не ставил вопрос сложности во главу угла, потому что все-таки игры – это определенный как бы, ну, образ жизни, понимаете? Это лайфстайл такой. Поэтому если финансовые приложения вы можете тестировать, ну, просто потому что работа такая, то игры тестировать, это нужно быть геймером, понимаете, это нужно жить этим. Это как, ну, даже не знаю, было время, вот я помню, в 90-е, там, в начале, в середине 90-х, у нас были знакомые, очень хорошие там специалисты, которые попадали на интервью в компанию Apple, и их туда не брали, потому что там первый вопрос, он говорит, ты фанат Apple или ты просто там технарь? Он говорит, ты просто технарь, не фанат, ни фанатов не берем, понимаете? Вот такое было время. Сейчас всех подряд метут, там большая компания уже стала. Вот. А тогда было вот так. Вот то же самое геймдев, понимаете, если вы хотите там как-то состояться, то вы должны жить этим, вы должны быть полностью в этом во всем, понимаете. Просто так зайти пописать, это не то место. Одно удовольствие, вечер с Михаилом Петровичем, всем привет. Алаверды, можно сказать, я геймер, готов тестировать игры, заберите меня в Америку. Ну, есть люди, которые тестируют игры и не находясь в Америке. Для этого же находиться в Америке не обязательно. Там, где только не живут люди, которые тестируют что-нибудь для Америки. Вы лучше, это геймер, вы сначала перебираетесь в Америку, так? А когда переберетесь, уже скажете, а пойду-ка я игры потестирую. Кстати, по моим наблюдениям, те, которые игры тестируют, меньше зарабатывают. Как-то так получается. Вроде денежная отрасль. Вполне. Игры довольно денежная штука. А платят тестировщикам немного. У меня есть несколько историй там со студентами, которые были геймерами. Если мы поищем... Сейчас я гляну, может быть, у себя на канале на слово Facebook. Ну-ка, давайте попробуем. Facebook. Я как-то шел по Фейсбуку, и, ну, в смысле, там, с приятелем, со студентом бывшим, он мне там экскурсию устраивал, и наткнулся на бригаду, которая тестирует в этот самый, как называется, очечки виртуальной реальности, эти самые, Oculus. Ну и, соответственно, значит, и там смотрю, наши ребята, их там много, и в качестве лида у них паренек, который был геймером, вот к нам приехал. Обычно там с этими геймерами что происходит? Родители их ругают, говорят, вот, сидит, играет, ни хрена не делает, и, мол, позорит нашу семью, ничего из него хорошего не получится. Вот, поэтому, значит, а он к нам в школу попал. Facebook, сейчас я попробую найти. Facebook. Оп. Да, и вот так он у них там лидом, знаете. И еще там девушка была очень хорошая, по-моему, из Киргизии. Хорошие ребята. Facebook, вот. Значит, смотрите, я вам сейчас покажу. Может быть, из них плейлист, в смысле не плейлист, а одно видео собрать. Когда 7 лет назад это было. Значит, давайте я вам покажу. Вот, смотрите. Я у себя на канале сделал поиск на слово Facebook. Русскими буквами Facebook. Вот так, вот как тут. Facebook. И вот видите, идет видео 4096. Facebook с Жануром. Жанур, это вот этот парень, который там работает, он, значит, мы с ним пошли на экскурсию. И вот вы видите, значит, на кампусе часть первая, часть вторая, часть третья, 4096, 4094, 95. Может быть, там и еще было. По-моему, это завершающая часть третья. Ну, наверное, три части. 10 минут, 23 минуты и 13 минут. И вот мы с ним там ходили-ходили и забрели как раз на то место, где сидят ребята, которые делают, тестируют Oculus. Вот можете посмотреть, увидеть. Там же сейчас в эту же бригаду недавно взяли двоих выпускников наших. Одного вы часто видели, может быть. Высокий такой парнище. Илья зовут, он у Олеси частенько там тусил. Так что вот в эту же самую бригаду попал. А он геймер тоже. Такой. Вот оно. Значит, 4094, 4095, 4096. Вот. Facebook с Жануром называется. Давайте я прям вот название скопирую. На кампусе. Часть. Ну, хорошо. Сейчас мы отработаем название как-нибудь. Копи. Все. Значит, я вам его сброшу. Значит, будет называться Facebook с Жануром, часть первая, вторая, третья. Вот так вот. Отлично. Возвращаемся к нам, к светлому образу. У нас почти 12 тысяч видео. 12 тысяч. Сколько из них вы посмотрели? Страшный вопрос. Страшный вопрос. Так, значит, кто-то смотрел презентацию, на которой рассказывал человек, как он автоматизировал тестирование в World of Tanks. Там такой детектив Донцовый нервно курит в сторонке. Нет, я не знаю. Топ 5 штатов, по вашему мнению, выиграли грин-карту, думаем. А это от вас зависит. Может, вам на Аляску надо, может, вы любите рыбу ловить гарпуном, или сетью, или динамитом, и так далее. Я же не знаю, что, топ 5 штатов. Обычно, я могу вам сказать, что есть штаты, ну и, скажем так, мегаполисы, которые привлекают много иммигрантов. Много иммигрантов – это Нью-Йорк, ну, если идти с того берега, идти, Нью-Йорк, Филадельфия, Флорида, там Майами, куда-нибудь туда. Вот. Дальше это будет Чикаго, Денвер в штате Колорадо, это будет Сиэтл в штате Вашингтон, это будет Сан-Франциско и Кремниевая долина здесь, Лос-Анджелес на юге Калифорнии и Сакраменто, столица Калифорнии. То есть в Калифорнии это три места, да, значит, Сан-Франциско, Бэй-Эрия, это все вместе. Это Лос-Анджелес и это Сакраменто. Ну вот примерно так я вам описал. Самые большие, это, конечно, это Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Вот эти три, может быть, там собирается, может быть, там 80% всего, что есть из новичков. Вот. Но сейчас видите, как еще со временем что происходит. Люди, которые в стране пожили 5 лет, 10 лет, они потихонечку разъезжаются. Вот, например, когда мы приезжали, и там последующие 10 лет, никто не жил там где-нибудь в Северной Каролине. Это было как-то совершенно бессмысленно. Вот. Но по мере того, как люди начинают там менять профессии, работать в IT, семья, дети, хочется поехать куда-то, где работа есть, а жилье недорогое. Вот они едут, там, скажем, вот в Северную Каролину. А дальше появляются родственники, появляются друзья, появляются кто-то, кого они знают, кто выиграл в лотерею Green Card или по политическому убежищу. И они начинают ехать уже не туда, куда ехали все, ну там типа Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго. А они начинают ехать туда, где есть уже знакомые, а знакомые уже куда-то разъехались. И поэтому вот эта география, она такая более размытая становится, не такая концентрированная, как в начале иммиграционных процессов, когда в основном там вот Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Все. Вот. Так что я бы так ответил на ваш вопрос. Уважаю ваше мнение. Я беженец войны и в консульстве была в Дании и в Канаде. Многие мои друзья беженцы, их очень много, были в консульстве. Никто не платил. Я бы делилась напополам, что говор. Я разговаривал с человеком, который платил в Стамбуле. Ну, так. Я просто, ну как вот. Ну, хорошо, вы не платили. Там в Дании не брали у них, а вот тут брали. Ну, я не знаю как. Ну, я же не говорю, что в консульстве в Дании берут взятки. Я говорю, что в Стамбуле, значит, брали. Очень интересно, надо будет посмотреть с Жануром видео. Ну, посмотрите, там три части. Я могу сделать из них один и повесить. У меня иногда бывает такая идея, что-нибудь ностальгическое. Светлана красит сама волосы или ходит к парикмахеру? Сама красит. Помню, на вакансию приглашали и просили выполнить тестовое задание по World of Tanks. Ну, может быть. Так. Я тоже Oculus тестирую. Да вы что? О, ты какие. Какие люди у нас. Тогда вы точно должны пойти и посмотреть вот это видео. А у нас в Югославии сейчас концерт Рамштайн. Ну что же, так есть смысл жить в Югославии, конечно. Там, я не знаю, что вы имеете в виду под Югославией. Там типа Сербии, может быть. Да, значит, дядь Миш, какое самое популярное приложение сейчас в долине для считывания логов у тестеров? Пользуются ли Кибаной, OpenShift или Kubernetes? Cybernetes пользуется, я знаю. Кибану, OpenShift я не слышал. Cybernetes пользуется, да. Seattle и Everett, там много украинцев. Ну, не только украинцев, я вас уверяю. Так, почему такси без водителя Waymo дороже поездка, чем Uber или Lyft с водителем? Такси без водителя дороже поездка, чем Uber или Lyft с водителем? Я могу только предполагать. Дело в том, что в этом есть какая-то экзотика. То есть, допустим, вы хотите поехать на такси без водителя. Многие люди не поедут без водителя, они предпочитают, чтобы был водитель. Ну, допустим, вам хочется, вот так же, как на Тесле, например. Вот почему люди берут Теслу, вот этот страшный Сайбертрак, на который смотреть жутко и так далее. Почему люди его хотят? Ну, это, в этом есть какой-то фан свой, понимаете? Вот, допустим, вы хотите поехать вот так. Но такси без водителя, я вообще не видел ни разу, чтобы так ходили где-то. Может, в Сан-Франциско ходит? У нас тут нету. Waymo ходят, но с водителями. И, по-моему, даже они больше исследовательские такие ходят, нежели именно пассажиров возят. Так если желающих там возить людей, водителей много, то получается, что у вас есть некая конкуренция. Вот, допустим, есть пассажиры, там три водителя. Соответственно, какая-то устанавливается цена. А если один пассажир, там 10 пассажиров и один Waymo, то устанавливается другая цена, не хочешь, не едь. Там, я бы так рассудил. То есть я это вижу как бы с рыночных позиций. Но может быть я не прав, может быть там какие-то другие еще позиции. Может быть этот Waymo должен платить какие-то особые сборы в какие-то фонды по безопасности движения или там по восстановлению инвалидов, там, не знаю, Куликовской битвы. Мало ли, чем их там обложили. Вот. И, может быть, они просто дороже операции сами по себе. У меня так с сыном получилось, а сейчас он две семьи кормит. Я не понял, что получилось с сыном. Ну, хорошо. Кстати, если по политике заезжать, вот мне один мужик сказал, что не получится получить гринку, так как по Конституции Украины можно мобилизовать люди. Однако, если есть право не идти в армию, то тогда. Чего? Мужик сказал, что не получится получить гринку. Почему же это? Так как по Конституции Украины можно мобилизировать. Блин, но уже перестаньте говорить мобилизировать. Что вы в Германии, что ли, живете? Мобилизирунг. Мобилизовывать. Меня трясет, когда этот мобилизировать просто трясет. Ведущие, там на ведущих каналах, мобилизированные. Блин, поубывав бы. Однако, если есть право не идти в армию, то тогда. Больше шансов, что США дадут грин-карту. Я вам хочу сказать такую вещь. У мужика проблема. Небольшая, но проблема. Вот, он трехнутый на всю голову. Вот, а тот, кто его слушает, у того проблема большая. Мужик нормальный, он в порядке, он просто трехнутый. Вот, а вы нормальный вроде бы и слушаете трехнутого, и становитесь трехнутым из нормального. Вот это уже проблема. Вот думаю, а зачем вообще люди продают дома в долине? Действительно, деньги зачем? Они ведь станут дороже практически гарантированно. Какие причины продажи дома у вас? Я ничего не продаю. Я не вижу смысла что-нибудь продавать. Но если бывает, деньги нужны. Человек продает обычно, потому что ему нужны деньги. То есть он хочет продать в одном месте и купить в другом. Если бы он мог, например, купить в другом месте, не продавая, он, может быть, так бы и сделал. А или он мог бы купить, не продавая, но ему не хочется заморачиваться. Вот, допустим, уезжаю я в Бостон. Ну, зачем мне дом в Сан-Франциско? Я теперь его сдавать должен, там, ремонт, деньги. Иметь отношения с этими жильцами я даже подъехать не могу. Ну, реально, далеко. Зачем? Я продал, забыл и все, переложил деньги в другое место. Есть много причин, почему люди что-то продают. Цены растут, и в Нью-Йорке растут, и в Бостоне растут, всюду растут. Вы ведь путешествовали по штатам на машине? Нет. В каждом штате разные законы тонировки машины. Могут выписать тикет. Вопрос такой. Я не знаю. Я не путешествовал по штатам на машине. То есть я могу на машине, вот, допустим, в Лос-Анджелес я могу съездить. В Сан-Диего я ездил на машине. Но это было все в пределах одного штата. А тонировки у меня какая есть тонировка, такая есть. Я купил машину и поехал. Я даже не знаю, у меня тонированные стекла. Ну, наверное. Может быть, тонированы. Я даже в голову не приходил. Так, например, у нас многодетных отцов некоторых запихивают в автобусы. Если это снять на видео и приехать в Штаты, я думаю, это дает больше права на получение гринки, если снять на видео, как тебя избивают. А, я думал, что это у него проблемы, кого вы слушаете, а у вас свои проблемы. Но давайте так, у вас проблемы, вы фундаментально не понимаете, за что дают грин-карту, а за что дают политическое убежище, и какая между ними связь, и так далее. То есть вы абсолютно как бы таком, в нулевом понимании проблемы. Значит, либо вы останетесь в нулевом понимании, либо вы начнете развиваться в этом направлении, и что-то узнаете, поймете, и так далее, и так далее. То есть вы абсолютно в нуле. Вот просто точка называется ноль. Даже хуже, чем ноль. В нуле человек открытый, он что-то спрашивает. А вы находитесь в минусе, потому что у вас уже есть какие-то представления, и эти представления абсолютно неправильные. То есть вас надо сначала прям вылечить как бы из того, что у вас есть, а потом уже чему-то научить. Понимаете? Вас переучивать надо. Проблема. Проблема. Я сочувствую, но правда... Очень много информации, очень много материалов. Не слушайте идиотов. Ну и сами тоже как бы, ну, все-таки. С людьми нормальными общайтесь, как минимум. Тогда появится шанс. У меня знакомый говорит, что взяток никогда не давал, исключительно только благодарности. Ну, понятно, как хотите назовите. При этом чаевые он иначе как взяткой и не называет. Вот так коррупции и нет. Не, ну, это же, как сказать, вопрос такой. Терминологически. Михаил, извиняюсь, по политике переезд усложнился. Ввели новые полномочия для офицеров. Теперь могут депортировать на свое усмотрение, начиная с мая этого года. Сам из РФ давно задумывался о переезде. Могут депортировать на свое усмотрение. Это зависит от того, как вы попали в страну, как вы в нее заскочили. То есть, если вы просто границу перешли там через речку, вот это один разговор. Если вы официально через приложение, то там другое. Вот, поэтому я бы не усложнял, честно. Участвовал в грин-карт. В связи с обстановкой думаю, как переехать быстрее. Ну, думайте. Конечно, это что же. А у вас есть знакомые мормоны? Да. Возможно, были известны вам кейсы, где люди получали визы типа R. По религиозным основаниям, конечно. Тут их много. Приезжают, типа, пастор какой-нибудь там. Вот. И тут был один такой, терроризировал Светлану Каф, иммиграционного адвоката. Он смешной был такой, знаете. Он, значит, пришел и говорит, что хочу вот... Там у него со сроками были неполадки, он... Приехал по религиозной визе, а дальше у него неполадки начались, и он решил подать на политическое убежище с Украины. Пастор там какой-то, я не знаю, какой-то конфессии, баптистом, я не знаю, ну, в общем. Вот, и начал, значит, это самое, по политике. Там у него опять не получилось там с кем-то. Один адвокат ему плохой, второй ему плохой, все адвокаты плохие. Добрался он до Светланы Каф. И она говорит, ну, хорошо, по политике, а какой у вас кейс? Он говорит, а вот, говорит, у меня дедушка... фашистом, эсэсовец был, там, евреев расстреливал. А у нас сейчас президент еврей, значит, и вот мне с этого дела, значит, опасно. Она говорит, ну, подождите, ну, дедушка-то вы-то чего? А он говорит, а я же всем говорю, что горжусь дедушкой. Вот пришел, значит, разные случаи бывают, знаете. Вот как раз вот к вопросу о религиозной визе. Вот это вот. Принято, дядь Миша, больше таких не слушаю, как, кто пургу гонит. Так вы сами в первую очередь пургу гоните-то. Вот сейчас вот рассуждали там, про выдачу грин-карты. Вы вообще не понимаете, что такое грин-карта. Вы не понимаете, что это. Где лучше купить первую недвижимость айтишникам? Ну, где захотели, там и купили. Что это? Так, вопрос такой. Где человек живет? И там, где он живет, допустим, и снимает там квартиру или дом, он там же вот взял и купил себе. А Норс Каролайна дом или махонькую квартиру недалеко от долины? А, Норс Каролайна дом или квартиру недалеко от долины? Ведь в долине больше возможностей для самореализации в IT. Ну, тогда переезжайте в долину, и тут уже будете обустраиваться. В Норс Каролайне, конечно, дешевле намного. Намного-намного дешевле. Поэтому возможностей, может, и больше, но так и денег нужно больше. Интересует, какой средний стаж нужен в США для перехода на джунов в мидл и какой в синьор. Никакого такого, прямо вот такого нет. Ну, то есть, понятно, что в большой компании может быть какой-то процесс такой там как-то структурированный. В общем и целом это упирается в квалификацию человека, а не в то, сколько лет он там где-то и что-то. Обычно синьор это лет 5, там мидл там года 3-4. К вопросу, кстати, о долине и самореализации. У нас есть квартирка, там два бедрума. Снимают ребята, индусы, молодые. Ну, совсем молодые. Вот они университет закончили, поженились. Приехали сюда практикантами в Google, интернами. Поженились, любовь, морковь. 2 года вот они живут. И сейчас говорят, все, мы съезжаем, покупаем квартиру. Или там дом, что-то они... Entry level, наверное, дом. Вот. Значит, я просто что хочу сказать. При тех ценах колоссальных, которые у нас тут, 2 человека, он и она, да, в Гугле, там какие-то они айтишники, я не знаю какие, то ли программисты, то ли там по бизнес интеллигенс, я не знаю, честно, вот какие-то. 2 года поработали, у них уже есть на жилье. А я думаю, откуда у людей деньги, блин? А вот, пожалуйста. Так, какой средний стаж? Да. Что значит официально через приложение? Что за приложение, пардон? Я в танке. Ну, есть такое приложение мобильное, через которое назначают переход через границу. И там вот официально упаковывают, переводят, там документируют их всех. И как бы вот он не считается, что он нелегально проскочил. Если он через речку прошел, то он как бы нелегал такой. А тот, который прошел по приложению, он как бы такой, в таком почти в легальном статусе. Так как-то. CBP One приложение, все для людей. О, видите, люди подсказывают. В Сан-Франциско посетите Алькатрас, тюрьму на острове. Интересное место, был там недавно. Но я надеюсь, что вы были в качестве туриста. Так, да, есть такая, есть. Чувствуется, что сейчас рынок IT пошел в рост. Как ваши выпускники чувствуют это? Ну, выпускники, за всех не могу сказать, я чувствую. То есть я, поскольку референсы даю, то я чувствую, да, больше запросов. Раньше, когда сын целыми днями сидел за компьютером, я его ругал. А сейчас я его за это хвалю, у тебя ласточка. Так, Мария Марина. Несколько месяцев или даже полгода люди ждут в Мексике даты через это приложение. Это правда, но ведь никто же не заставляет, там, допустим, ждать 2 года, чтобы прийти и использовать это приложение. Вот если бы вы год назад, например, пришли бы с этим делом, да, то там было гораздо быстрее. То есть, а представьте себе, что сейчас возьмут и отменят вот это вот CBP-приложение, и вообще нельзя будет так пройти. Это большое дело, что можно. Так что, ладно, ребятки, значит, давайте так, я, наверное, уже пойду, так, что у меня кое-какие дела еще надо сегодня сделать. Вот, а вам всем тогда привет, хорошего настроения, и чтобы, как сказать, цель видеть и к цели идти. Вот это самое правильное. Счастливо!